Всем привет, друзья, и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь с друзьями, коллегами и просто интересными мне людьми. Это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или вдохновиться их историями. И сегодня, наконец-то, у меня в гостях видеоблогер, автор проекта «Утопия шоу» Женя Попаденец. Женя, привет.
Привет, привет, всем привет.
Женя больше известен по псевдониму Топа, и на самом деле не все знают, что у тебя есть, да, такой ник Топотелло.
Да, не все знают, это очень давно, это еще с 14 лет.
Забавно же, да, совпало в итоге «Утопия», «Топа», «Топотелло»,
так,
это неспроста.
В том-то и дело. Раньше моя квартира, в общем, называлась кинотеатр «Утопия».
Ого.
Потому что «Утопы» — я. Ну, то есть это все как бы логично. Просто, понимаешь, как бы хотелось создать какой-то свой идеальный мир, да?
А, все-таки связано с «Утопией».
Конечно, конечно. То есть мне нравится значение слова, и хотелось из канала сделать реально свой идеальный мир, где нет каких-то... мифов, ну, то есть вот что-то такое, что-то близкое мне и достаточно светлое, ну, то есть как-то так.
Угу. Ну, мы вернемся к каналу чуть позже, потому что очень хочется поговорить о твоей биографии, о том, чем ты занимался до. Угу. Расскажи, пожалуйста, откуда ты родом, где ты вырос, родился, учился?
Так, я родился в Украине,
а.
Вот, и в очень маленькой деревне, то есть я в детстве пас коров.
Ничего себе, на самом деле.
Да, на самом деле, конечно. И я сам не понимаю, как я попал в Москву, как я открыл канал, как я здесь оказался. На самом деле, конечно, понимаю, мой папа, он, ну, делал все вот для семьи, да, для того, чтобы она как жила хорошо и так далее. Поэтому ему приходилось переезжать с места на место по работе, и поэтому в итоге он семью перевез в Москву. Это, конечно, мы выбрались из как бы вообще, из низов совершенно. Я, не знаю, очень благодарен, что есть такая возможность, потому что если бы я там остался в этой деревне, разумеется, ничего бы не было. Мы бы сейчас с тобой просто не разговаривали.
А во сколько примерно был переезд? Ты помнишь еще это время?
Помню. Я переехал... Мне было около 11 лет.
А, ну то есть ты уже такой был, не совсем прям ребеночек.
Не совсем, да. То есть первые классы я закончил в Украине, вот. Собственно, все.
А чем ты занимался, помимо выпасывания, как сказать-то правильно?
Паски коров?
Потому что пас коров, да. Потому что, ну, где-то правда была. Можно сказать название деревни? Вдруг кто-нибудь нас оттуда слушает, это будет интересно.
Да, село Мелеховка. Вот, это Харьковская область, то есть под Харьковом. В самом Харькове я был, я не знаю, раза 4, наверное, то есть не выезжал. Вот. Ну, вообще, место рождения мое — это город Первомайский. Это тоже под Харьковом. То есть рядом там Мелеховка, Первомайский. В общем, так. Все поселки городского типа.
А чем ты занимался все-таки? Может быть, помимо? Были у тебя уже тогда какие-то увлечения? Или там, в принципе, кроме такой сельской жизни?
Да, а чем там можно заниматься? Ну, когда ты ребенок. Собственно, все, что тебе говорили делать, ты делал. Вот кроме этого ничего. Мне, конечно же... А, ну, с чего все началось? Мне очень нравилась мистика. Мне очень нравились вот эти вот книжки, которые... передавались из рук в руки, каждый пацан друг другу передавал, и мистика, привидения, НЛО, я зачитывал до дыр, это все просто потрясающе, мне нравилось. Вот с этого у меня началось увлечение, да, мракобесное, конечно, я согласен, но именно из-за этого я начал потом уже думать, как же это на самом-то деле. И вот из этого, собственно, родился и канал.
Ну, это мы сейчас очень все ускорили.
Да-да-да.
Чем ты занимался, когда переехал в Москву, помимо учебы, в школе? Какие у тебя были интересы? И, может быть, помимо уже мистики?
Когда я переехал, наверное, первое мое серьезное увлечение – это был экстремальный спорт. То есть, когда я увидел, что ребята во дворе катаются на скейте, я попросил, я не помню, ну, родителей, маму или папу, купить где-то скейтборд. А это такие, знаешь, простецкие совершенно скейтборды из Ашана или что-то такое. Вот, и когда мне его купили, мы с другом начали кататься, ему тоже купили скейтборд, мы начали кататься-кататься, потом я начал... В интернете невозможно было найти ничего, что связано с этим, трюки и так далее. Приходилось смотреть, покупать какие-то кассеты, диски.
Подожди, уже был интернет?
Был интернет, у меня его не было.
А, окей.
У меня, то есть, не было тогда компьютера, да. И поэтому приходилось все слышать, смотреть у пацанов, как они во дворе это делают, вот. И постепенно начал кататься-кататься, что, собственно, привело меня к большому увлечению, которое стало... не то чтобы заработком, но профессионально, типа, я занимался скейтбордингом.
Слушай, на самом деле, вот это я вообще удивился, мы недавно, да, с тобой общались, ты сказал, что я вообще-то даже, ну, у тебя были спонсоры какие-то, да?
Да, магазин
есть,
один, да.
То есть это же вообще очень-очень крутой уровень, особенно для России.
Смотри, просто на тот момент, когда я это делал, когда я действительно занимался этим профессионально, да, тогда не было такого уровня, как сейчас. Сейчас пацаны такое вытворяют в скейт-парке, что я прихожу, я чувствую себя там новичком. Но я, правда, давно, конечно, не катался там, раз в полгода выхожу и повторяю все, что делал там раньше. Сейчас уровень потрясающий, конечно, но сейчас скейтбординг не так актуален, к сожалению. Раньше каждый с доской был, каждый катался, это было круто. Ты идешь по улице, и там скейтбордисты едут и делают трюки. Вот то золотое время скейтбординга я застал, и я очень рад, что я участвовал там в всяких соревнованиях, и было здорово.
Ну, то есть, по сути, это было главное увлечение твое, помимо школы, учебы?
Да, я прям в школу, я прям из класса в класс ездил на скейтборде. Учился неплохо, но из-за того, что я был вот такой вот, когда все слушали там, рэпчики были такими девочками гламурненькими, я был в балахоне с капюшоном и ездил на скейте. Меня особо не любил мой класс, но был еще друг, который тоже катался. Вот мы вдвоем были против системы. Мы были хорошими ребятами, то есть мы никогда... Это нас шпыняли, то есть мы никого никогда не трогали, не были агрессивными. Но при этом учителя нас не любили именно за того, что мы, ну вот, типа, вот такие вот... Такие плохие парни на скейтах катаются, вот. Как-то так. Ну, то есть это странно, да.
Странно, да. Чего плохого-то? Ну, кстати, давай немножко оговоримся, просто чтобы люди понимали. Тебе сейчас 25?
27.
Тебе 27,
я бы хотел, чтобы мне было 20, да.
Да, просто чтобы вы понимали, что 11 там лет, когда Топа переехал, это был 2000 год там, да?
Да,
что-то вроде. Вот, поэтому, да, действительно, тогда скейтбординг, это было прям... Ну, да, это тогда было даже в новинку, мне кажется, прям.
Это было в новинку, а 2008 там год, 2007-2008, это был пик просто. Это было нереально круто кататься на скейте.
Это когда появилась урбания,
вообще,
сникерс,
да. Это когда только в парке Горького. Тогда еще в планах не было открывать там скейт-парки, но когда они открылись, это было вообще класс. А локальные скейт-парки открывались по всему городу, и это было круто.
Да, я помню, еще все ездили, поехали на ПГ катать, и это была Поклонная гора,
да,
а не парк Горького.
Да,
потому что сейчас для всех ПГ это парк Горького.
Да.
Ну ладно, это, конечно, совсем уже другая тема. Расскажи, пожалуйста, про скейтбординг. То есть это было просто увлечение, и тебя как-то заметили, и тебе предложили какую-то поддержку, да? Как это вообще
происходило? Это было не так официально. То есть я просто участвовал в каких-то таких соревнованиях локальных. Ну, типа, кто-то устраивал контест, разыгрывал там шмотки и так далее. Вот, как раз в парке Горького. Ой, нет, не в парке, на Поклонной горе как раз. Да-да-да, вот я как раз оговорочка. Там катались. И, кстати, там вот 5 ступенек есть, ну, эти знаменитые вот эти вот, которые...
Да-да-да.
Вот, там я делал сложный трюк достаточно, и... Это просто оговорка такая, ну, просто от темы. И я такой смотрю, я уже все, практически приземлился, и в тот момент, когда я практически уже приземляюсь, что-то пошло не так, скейт вылетает из-под ног, я ломаю сразу две ноги, вот это было...
Ты
вообще...
две ноги сломал?
Да.
Обалдеть, а
вот,
где?
Вот, ну, вот здесь там, где...
А, в щиколотках?
Да.
Офигеть, обе?
Обе, да, и причем я не носил гипсы, я... не думал, что это серьезно, что я думал растяжение, я сам доехал домой...
Ну, у тебя они распухли, наверное, ужасно.
Распухли, жесть, у меня фотографии есть. Это просто, знаешь, слоновая болезнь есть такое, когда распухает, ну, нога огромная становится там или тело. Вот то же самое было с ногой.
Слушай, а если вбить там Женя Попаденец в YouTube, есть какие-то, может быть, видео, можно найти где-то?
Слушай, у меня есть свои, не профайлы, это раньше профайл называлось,
да,
когда
да,
вот...
Да.
У меня есть... Какие-то отдельные видосики. Ну, разумеется, есть. Они у меня есть на канале. Не думаю, что кто-то заливал
на
мои...
канале у тебя есть?
На старом. Вот у меня есть второй канал, Женька Попаденец называется. Там есть моменты, как я катаюсь на лонгборде, на скейтборде. Ну, там, знаешь, такие не очень. У меня есть, конечно, видосики, которые я никуда не выкладывал, которые считаются такими профайлами. Но они хранятся у моего друга на жестком диске.
Что произошло потом после этого падения? Сколько тебе было тогда лет? И как это отразилось в итоге на всем скейтбординге в твоей жизни?
Он начал вот скатываться, как получается. Ну, то есть, потому что в любом случае, даже сейчас, так как я, ну, там неправильно немного все срослось, а ломать я ничего обратно не хочу, немного больновато становится после получаса там катания, все такое, там трюки какие-то сложные делать, больновато достаточно. Поэтому, конечно, о профессиональной деятельности дальнейшей никто уже вообще не говорит. То есть, она как бы начала заканчиваться, а тот магазин, который мне предложил сотрудничество, он, по сути, давал мне шмотки, когда я хочу, вот. И в тот момент, конечно, я понимал, что зачем я вообще нужен, типа, теперь в скейтбординге. Вот, и все, на этом все начало заканчиваться. Я даже сейчас продолжаю кататься, но не так просто часто.
Ну да, наверное, тогда это была вообще мечта, чтобы тебе какой-то магазин помогал,
не
тебя
говори.
Спонсировал. Я просто помню, насколько это было. Это считалось, что все, ты про,
да.
Что ты какой-то нереальный чувак и катаешь. Просто я не катался на скейтборде, я катался на агрессивных роликах.
То же самое, у меня тоже они есть.
Тоже были?
Я просто когда сломал ноги, понимаешь, очень сложно было вытягивать какие-то трюки на скейте, поэтому я купил агрессивные ролики, как только все зажило. Я научился на них прыгать со ступени, там, на рейлах кататься.
Ну, кстати, да, вот в этом плане в агрессивках очень сложно что-то сделать щиколотка именно.
Да, вот именно, да, там зафиксировано все.
Да-да-да, там как все в сноубордических ботинках таких огромных.
В общем-то, у меня просто есть все, наверное, экстремальные виды спорта, которые, знаешь, вот все, что не прибито к полу, на всем могу кататься, и все, скорее всего, у меня лежит в гараже. Это, ну, скейтборд, сноуборд, агрессивные ролики, лонгборд, BMX.
Даже BMX?
Да-да-да, это все есть.
Обалдеть. Когда это примерно произошло, вот это падение, значит, как сказать, судьбоносное, и чем ты занимался помимо? Это еще была школа?
Я честно не помню. Это где-то 17 лет мне было. Угу. То есть это до поступления... Нет-нет-нет-нет-нет. Это было 16 лет. Это в этот момент я на следующий год поступал в институт.
И все-таки помимо, ну, скейтборда, что-то у тебя было помимо, ну, в школе, какие-то интересы? Может быть, ты продолжал интересоваться мистикой? И...
Нет, вообще-то, я тогда об этом не думал. А, знаешь, что мы делали? Есть, в общем, записи, они в ВК, правда, находятся, никто их в YouTube не заливал, и очень жаль. Мы с ребятами где-то с 2005 по 2010, наверное, мы снимали всякую дичь, которую вот мы, вот можно снимать. Вот знаешь, типа как СМОШ. Типа СМОШ зарубежный. Типа то, что сейчас делают Optimus Gang. Ты знаешь
да,
этот канал?
Да, конечно.
Вот. Это как бы
тебе
дичь.
Нравится Optimus Gang?
Да.
Представляете, вот ребята, если посмотрят Optimus Gang, я сколько показываю знакомым, они все думают: Кирилл, что ты нам показываешь?
Да ты что, это знаешь, такая неоклассика, я бы сказал. И вот когда я смотрю на них, я вспоминаю то, что мы делали раньше, и это настолько плохо, что даже хорошо. То есть вот в этом плане. То есть мы специально снимали плохо, то есть, ну, прям как делает Optimus Gang. Короче, вот мы с ребятами, у нас была даже фирма Incredible Motion Pictures.
Вау.
Вау. И сразу вспоминаю, ну, сразу воспринимаешь это как-то что-то серьезное. В общем-то, мы снимали достаточно много, потом переходили на новый уровень, снимали какие-то короткометражки, ну, то есть это и графика использовалась. Ну, сначала это все было на телефон, потом графика и так далее.
Уже тогда телефоны нормально снимали, то есть 2005-й, вы прям с них начинали?
Ну, имеется в виду, знаешь, какие-то портативные камеры совсем, которые снимают там просто HD, то есть такой
это,
вот
это еще круто, мне кажется, 2005-м, ну, да, просто HD.
Вот, а потом мы переходили на 4К, это имеется в виду, буквально совсем недавно было, до канала. Вот, на этом мы и закончили, и те ребята, я пошел в свой канал открыл, главный наш оператор пошел учиться на оператора, закончил. Теперь иногда подсъемки у меня делает. Главный монтажер монтировал сейчас. Что у него самое важное было? Он делал графику для защитников, для фильма. То есть я понимаю, что фильм, ну, такой, ну, как бы это никак не касается его, да, работы. Ему сказали так сделать, он сделал. Вот. Ну, то есть он продолжает работать вот в продакшене.
Слушай, ну, то есть вот из этого Optimus Gang'а Incredible Motion выросли...
Да-да-да, люди пошли по своей... То, что им интересно. И я очень... хочу возродить все это. То есть я вообще в идеале, я хочу заниматься продакшеном в дальнейшем. То есть помимо того, что есть шоу, да, на канале, я хочу на этом же канале запустить какой-нибудь крутой продакшен, типа сериал или фильм или что-то такое. Я хочу задействовать всех ребят, с кем мы вот раньше работали.
Расскажи, пожалуйста, про то, куда же ты решил поступать, потому что у тебя, значит, есть вот скейтбординг, есть Incredible Motion, да, что вы снимаете, и плюс еще есть поступление.
Да.
А ты все-таки хотел поступать, ты понимаешь, что это нужно? Или
да, разумеется. Я, и у меня не было другого, как бы вообще, другой мысли, кроме как поступать в актерский институт. Потому что я не силен в точных науках, я не силен вот в какой-то школьной программе, да, мне это было, я учился хорошо, но мне это было настолько неинтересно под конец, и поэтому я честно вот сейчас, прям вот, как это сказать, не клянусь, это очень странно, да, но я ни разу не прогулял школьные занятия. То есть один раз мы с другом хотели прогулять, но потом выяснили, что в этот день не было урока. То есть это фейл такой, да, мы не смогли даже прогулять за занятие. В общем-то, со школой было все в порядке, но мне было это неинтересно. Мне было интереснее намного ходить в это же время, когда учился, я ходил в первую школу мюзикла. То есть помимо этого у меня были еще вечерние занятия. То есть я нагружал свой день, чтобы в итоге сделать себе нормальное поступление. Вот. И когда я закончил 4 года первой школы мюзикла, я... Да, ну, типа, помимо школы, еще 4 года, вот, другой школы, вечерние занятия. Я ждал год, чтобы мой друг, с которым мы хотели поступать в актерский, закончил школу, и мы вместе поступили на один факультет. И мы, черт возьми, поступили.
Обалдеть, то есть, подожди, ты специально ждал год после школы, у тебя был вот этот gap year практически.
Да.
А что ты делал весь этот год?
Я работал курьером.
Ого.
Да, я развозил всякие посылки авиа, ну, типа, билеты.
Ну, то есть ты понял, что надо что-то делать, пойду... Значит...
Конечно, ну, слушай, у меня не было другого выбора, знаешь, родители у всех частенько консервативные, все хотят, чтобы работал, мои родители не особо хотели, чтобы я поступал в актерский, то есть, потому что может и не быть работы в итоге. Это, конечно, да, разумеется, если бы не канал, я даже не знаю, что бы я делал, честно. Но институт дал мне очень много, и, скорее всего, если бы не он, то канала бы вообще и не было.
Я тебя спрашивал о том, чем ты занимался помимо школы, и только сейчас ты рассказал про 4 года мюзикла.
Школа мюзикла, да.
Школа мюзикла. Почему ты вообще туда пошел?
Потому что мне нравятся мюзиклы. Вот, и потому что там учили всему. Танцам, вокалу, актерскому мастерству. То есть не только актерству, да, были занятия. Это был полноценный институт, только вечерний. Вот. Там учились дети, ну как детишки. Ну то есть такого возраста, как я. Вот. Нам было круто, это очень классное время.
Ну то есть это было полностью твое решение, это даже не родители, которые
они,
как-то тебя...
Они не были за, понимаешь? Мой папа вообще не хотел, чтобы я шел в актерский. Только сейчас он радуется, что я все-таки пошел, потому что ему нравится, что я снимаю, что я как веду себя на камеру и так далее. А раньше он был вообще против. Он хотел, чтобы у меня была какая-то классная работа, чтобы много платили. Ну то есть это такой консерватизм, который все-таки мне нужно было додавить. То есть это были ссоры, конечно, это были скандалы, но при этом вот я рад, что я все-таки пошел этим путем. Меня мама поддерживала, ну вот, и ну я рад, что так получилось, в общем.
А почему ты тогда все-таки настоял на своем, и что позволило тебе гнуть свою линию? Потому что, на самом деле, это распространенная проблема, когда родители хотят лучшего-то, на самом деле, своим детям, они не из каких-то злых там намерений, да, пытаются, разумеется, что-то посоветовать. И...
Я прямо сказал родителям, что если я поступлю в обычный институт, где будут учить математики, физики, химии, да, неважно, на какой я поступлю, это все равно точно какие-то науки, я не смогу, я просто... И у меня будет депрессия, я не смогу учиться, и это не мое совершенно, мне это не тянет. Это, нет, как бы, понимаете, мой канал основан на науке, да? Мне нравится вот в науке именно не формулы вот эти, а именно что-то интересное, и простым языком это рассказывать. Мне бы простым языком никто в институте ничего не рассказал. У меня даже не было бы возможности один на один побеседовать с лектором, да, или с учителем. Ну, то есть было, конечно, но мне бы это было совершенно неинтересно.
Просто на самом деле довольно странно звучит, учитывая, что у тебя вчера вышел ролик про квантовую физику.
Да, но мне нужно было ее самому понять. Люди пишут в комментариях, что у них есть такой, да, предмет, который это как бы объясняет, но они объясняют это очень тоже общее, но для всех, без каких-то подробностей, без примеров в реальном мире и так далее. Ну, то есть мне проще хочется все донести людям. В этом смысл.
Просто есть ощущение, может сложиться сейчас у ребят, что ты на самом деле вообще не интересуешься наукой и точными какими-то вещами, и поэтому ты не пошел в них. Но реально твой канал — это какая-то противоположность тому, что ты говоришь.
Смотри, дело в том, что мне действительно нравится в науке именно вот что-то вот такое необычное. Квантовая механика, она же сама по себе необычная. Она граничит с мистицизмом. И мне хочется или развеять, или подтвердить это, и просто рассказать. А если я начну, допустим, говорить про какие-то формулы, про ЕГЭ, да? Но это совсем не мое, то есть это вот Шарифов этим занимается, да? Угу. Но я вообще не понимаю этого. Вот честно, я не такой уж и умный, как многие думают. Я совершенно простой, и я учусь вместе со своим каналом. То есть я сначала штудирую все это, спрашиваю у специалистов, правильно ли то, что я написал. Они говорят, что где-то допустил какие-то ошибки в тезисах или что-то такое, я исправляю. То есть я продолжаю учиться. Я ведь не ученый, поэтому мне хочется вместе с каналом расти и вместе с людьми, которые меня смотрят, учиться дальше.
Расскажи, пожалуйста, про учебу в актерском. И вообще, на самом деле, поступление в актерское действительно это такой выбор, скажем так, во-первых, конкуренция большая, действительно огромная. Сложно представить себе то, как дальше будет с работой, и наверняка многие, кто даже задумывались об этом, просто в силу того, что им все говорят, что это нереально, наверное, туда не пошли. Что ты в итоге можешь сказать тем, кто интересуется, какие у тебя были мысли при поступлении и как оно в итоге обернулось?
Я очень боялся, что не поступлю, не потому что, типа, что я буду делать дальше, а потому что все-таки, да, я гнул свою линию, родителям все доказывал, типа, да, все нормально, типа, все будет, я поступлю, но... А как было бы, если бы я не поступил? Конечно, это было бы разочарование во мне, наверное. Это поиск обычной работы совершенно. Это полная шляпа, если честно. Но что я могу посоветовать тем людям? Это выбор должен быть очень взвешенным, потому что я когда поступал, это был не самый известный факультет, да, музыкального театра, 200 человек на место. Это...
Очень много.
Это очень много. И мы с моим другом, которого я ждал, мы смогли поступить. То есть я не знаю, что понравилось. Может быть, понравилось, как мы выглядим. Может быть, понравилось то, что мы там рассказали о себе. Здесь много факторов. Здесь не зависит не только от твоего таланта изначально. Как бы ты его получаешь во время учебы, да, актерское. Но у тебя должен быть какой-то... Как это внутренний... Ну, вот какой-то мир, да, чтобы ты понравился этим людям, которые отсматривают. Понимаешь, очень сложно. Я сейчас посоветую, кто-нибудь пойдет и не поступит, разочаруется, а если поступит, закончит и потом не найдет работу. Из всего курса у нас выпустилось 25 человек, было 40. Я могу сказать, что только 5 человек работают по специальности. И это не самые удачные театры. То есть я занимаюсь каналом, да, и именно из-за того, что я занимаюсь каналом на Ютубе, я могу сниматься. Меня зовут, ну, на съемке каких-то сериалов и фильмов, да, я могу где-то отказаться, где-то сняться. И я именно из-за того, что я открыл канал, то есть могу себе это позволить, сниматься. Другие люди, которые тоже закончили институт, этот же, потратили 5 лет своей жизни, они просто не могут найти себе работу. То есть это грустная история на самом деле. Но актеров настолько много в Москве, да и вообще в России, трещит по швам.
5 лет в университете. Чему тебя реально научили? Какие самые сложные вещи и что ты реально используешь?
Ну смотри, получается, та школа мюзикла, она была очень похожа на учебу в институте, да, только на совершенно другом уровне. Мы учились 7 дней в неделю. В смысле, там у нас могло не быть выходных, да, мы могли... И эта учеба была с 10 утра до 11 вечера. То есть это вообще законно? Нет, это незаконно, но... Понимаешь, мы просто оставались там, потому что оставались учителя. Им за это не платили. Они просто оставались, продолжали нас учить, а мы оставались, потому что мы хотим учиться, потому что мы хотим получать что-то новое, и это не скучно. Вообще нет, я вообще не скучал там. Понимаешь, единственное, что было скучно, это, наверное, история какого-нибудь театра. Ну, в смысле, это история театра, предмет такой. Или история литературы. То есть вот это вот могло быть скучновато, потому что это просто лекции. А практические занятия, когда ты учишься актерскому мастерству, сценическому... Вот это, понимаешь? Да-да-да, я обожаю вот это. Когда ты учишься актерскому мастерству или сценической речи, тогда ты действительно узнаешь что-то новое. Я бы даже сказал, что если бы я не пошел в институт в этот, я был вообще забитым мальчиком, да, в капюшоне. А из меня прям наружу вытягивали вот все то, что сейчас вы видите на канале. То есть, такая веселуха какая-то, то есть, вот это все, и я перестал, например, через каждое слово говорить «это...» В общем, у меня что-то переключилось там, и я просто перестал говорить и я очень удивлен, что профессиональные артисты, да, Малахов или Ургант, они постоянно это говорят. Конечно, у них поток это все, то есть, они не замечают, скорее всего, но это очень цепляет, когда можно просто замолчать. Вот. А вместо этого они, ну, то есть, мямлят. То есть, этому учат тоже в институте.
Скажи, вот насколько ты был все-таки забитым и зажатым? Потому что, ну, я даже не представляю тебя уже другим. Может быть, у тебя есть какие-то примеры из жизни. Но просто, с другой стороны, ты уже был скейтбордистом. Ты выступал на каких-то мероприятиях, где там смотрели другие люди. Ну, то есть, ты привыкал к какому-то вниманию снаружи. То есть, ты не настолько был уж совсем там в себе, да?
Поверь, все было настолько плохо, да. То есть, когда я... мог где-то выступить, да, я закутывался в капюшон и как бы не обращал внимания на какие-то там, знаешь, хлопки или все такое. Шпыняли в школе нас, вот двух скейтеров, да, мы были вообще не в почете. Все любили совершенно другое, то есть противоположные были вообще виды на жизнь. Они не переваривали это, ни скейтбординг, ни тяжелую музыку. Они слушали совсем другое, они вели себя по-другому. Им нормально было, знаешь, подойти, отнять портфель, выкинуть в окно мой, например. А я не... никогда не отвечал злостью. Как сейчас на канале такая же ситуация. Человек может снять на меня какой-то критический обзор, да, а я никогда не отвечу. Я могу написать комментарий, но я никогда не выпущу на своем канале видео про то, что я кому-то там отвечаю, начинаю конфликт. Для меня это настолько дико, и я бы хотел, собственно, чтобы эта утопия, моя утопия, да, то есть идеальный мир, он был без конфликтов.
Ну, возвращаясь к тому, насколько ты был зажатым и так далее, как это в тебе раскрывалось? Можешь ли ты рассказать о каких-то моментах, и когда ты вот прям чувствовал, что что-то изменилось? Или это была какая-то...
Ну, смотри, ну, ты должен понимать, что это постепенно, потому что я прихожу в школу мюзикла, да, я сижу на задней, там где-то в аудитории на заднем парте, и, ну, там не парты были, в общем, просто стулья, и мне говорят: вот, Женя, новенький, выходи на сцену. Это как бы невероятно. Для меня это, ну, шок просто, знаешь. Я выхожу, и трясет меня. Люди смотрят, типа, что я буду делать сейчас? Вот, мне говорят, сделай такое, пародию на это, или там что-то такое. Покажи там животное какое-нибудь. Но это же стыдно. Ну, стыдно перед людьми, которых ты видишь первый раз, показать животное. А потом со временем ты начинаешь хотеть показывать уже все больше и больше этой же аудитории, ты к ней привык, а выходишь на сцену, тебе все равно как бы, ну, мандраж такой, но это нужно, бабочки в животе, да, как говорят, тебе нужно это пережить все, да, ты выйдешь, но ты уже не будешь бояться, как только ты выходишь на сцену, весь страх пропадает, ты начинаешь уже плясать и все такое, ну, как, это постепенно все.
Ну, вот да, просто есть огромный, как запрос у людей о том, как стать уверенным в себе, угу. Да, при, там, при выступлениях, еще при чем-то. Я вот не вижу никакого быстрого решения этой проблемы. И его нет. Же опыт, опыт, еще раз опыт.
Практика. Просто, мне кажется, практика. Я даже не знаю. Я-то сам не скажу, в какой момент это произошло, потому что это все постепенно, как я уже сказал. Но мне кажется, что если, допустим, человек хочет стать ютубером, да, каким-нибудь классным, открытым, то ему нужно поставить камеру и снимать, сначала для себя, пока ему не понравится, потом выкладывать и постепенно развиваться. Ребята, просто, понимаете, я хоть и закончил актерский, но вы откройте первые видосы, я там... со штампами, я там зажатый, я говорю, знаешь, ну вот так, иногда скорчившись, видел, да. Сейчас это совершенно другое, и я не говорю, что это классно, а то, что я вижу, что я расту, но это, конечно же, не предел. Можно вообще быть совсем другим, еще больше открыться.
Ты считаешь, что есть какие-то предрасположенности к этому? Вот просто по твоим ощущениям, про, ну, если взять учебу в школе мюзикла и потом уже в университете, есть ли люди, которые более открыты, которым легче? И насколько ты вот в этой градации зажат? Ну, были ли, например, более зажатые люди, которым совсем тяжело?
Более зажатых мне сложно представить.
Да?
Да. Но они были, скорее всего, просто все на одной волне, когда приходят люди новые. Они все были, знаешь, ну вот... Я бы не сказал, что приходили люди, которые сразу были такие открытые, такие классные. Они, может быть, делали вид, но на самом деле были не такими. То есть по жизни они шли, типа, с юмором, да, все такое, а выходят на сцену и такие, начинают немного бояться, вот. А потом все-таки раскрываются и начинают быть такими, как они хотят быть в жизни. То есть, да, зажаты очень сильно, но это проблема просто новичка.
Ну, вообще, на это и нацелена вся учеба в актерском и так далее, чтобы...
Разумеется, открыть человека, да.
Открыть человека или сделать его тем, кем он хочет быть, и вот показывать другим. Ну, просто ты сказал, да, интересную фразу о том, что он становится на сцене тем, как он хочет себя видеть, да, и как он хочет себя вести.
Да.
То есть есть какое-то понимание, как должно быть у тебя самого, или люди знают, что... Вот как преподаватели с этим работают? Они же...
Они видят в тебе что-то, видят, наверное... Даже вне занятий, да, вот как перерыв, да, какой-то, видят, наверное, людей, как они ведут себя вот в жизни в реальной. И почему они так себя не ведут на сцене. Возможно, они как-то на этом акцент делают. Я точно не знаю, но мне говорили, вот в тебе что-то есть. Там, допустим, ты на самом деле, типа, глубокий человек. Но я не знаю, как это трактовать, да, просто говорят, типа, глубокий. Поэтому мы дадим тебе сейчас драматическую роль какую-то. Вот. И меня развивали в этом ключе, типа, в драматизме. А потом, когда я там... как-то по-другому себя повел где-то, да, то мне уже дали там ведущую роль, типа, в мюзикл «Волосы», то есть это про хиппи. То есть я потому что спел, и все такое, и пошло-поехало. А там вообще, ну, хипарь, типа, отвязный и все такое. Здесь нет какой-то... Все, знаешь, граничит пониманием того, что ты хочешь просто делать. Вот, и если тебе хочется быть драматическим актером, мне кажется, ты можешь это сделать. Если хочется быть комедийным, ты можешь это. Ну, вспомни Джима Керри, у него и там хорошо получается.
Угу. Но есть ли вообще такое понятие твоего? Или ты на самом деле можешь разное, и по мере там даже развития как актера, именно всегда пробуя в разном, ты как-то развиваешься, и какой-то формируется твой полноценный. Или нет? Или есть прям, что вот кто-то только такие роли?
Конечно, да. Я даже, наверное, скажу, что я из таких людей, которым только вот одно что-то нужно. Я не вижу себя... Я очень хочу, но я не вижу себя в комедии. То есть я, наверное, не из тех людей, которые, знаешь, может выйти, и люди ржать начнут, да, в зале. Скорее всего, я не из таких людей. Я не могу себя объективно оценивать, но, скорее всего, нет. Мне ближе все-таки драматические какие-то, задумчивые, то есть, знаешь, углубленные в себя. То есть вот такие вот я бы очень хотел сыграть в каком-нибудь фильме, в классном, где будет очень крутая драматическая роль. Где можно заплакать там, открыть себя, знаешь, на взрыв там или заорать. Ну, типа как роли у Ди Каприо. Вот, какие-то такие из последних, да? А в комедии очень бы хотел, но я очень сомневаюсь, что это получится.
Я слышал часто советы людям, которые, да, немножко зажаты, может быть, не уверены в себе. Сходите там в кружок театральный, например. Вас там немножко, ну, как-то раскочегарят.
Да, я согласен.
Правда это или нет? Как в тебе это поменялось?
Да, есть такое. Я же говорю, это все началось со школы мюзикла. Там просто люди приходили, да, им давали какие-то задания, они раскрывали себя, показывали, ну, на сцене что-то. Ну, это как сцена, просто перед людьми обычными в зале. И так постепенно все раскрывается. А насчет того, что стал я как-то в жизни более открытие, разумеется. Я же говорю, в школе я был совсем другим человеком. И как только вот началось это все развиваться в актерске, ну, в актерстве это прям небо и земля. Я почувствовал себя легче. Я могу там на улице сделать то, чего не мог там раньше сделать. Ну, из пределов разумного и в рамках закона, да.
Почему тебя все-таки тянуло в актерство, если ты на самом деле был по своей натуре зажатым? То есть это вроде бы нелогичный такой шаг, знаешь, идти туда, где как раз-таки не для тебя, не для такого зажатого, как ты. С чего ты все-таки решил, что это может получиться?
Ну, во-первых, нет ничего невозможного, и если ты хочешь, если ты максимально зажатый, тебе все равно, ну, есть вероятность того, что тебя раскроют. Но это могло и не получиться. Но я, когда пришел первый раз, я понял, ну вот это вот точно 100% мое. Если я знал, что в обычный институт я точно не пойду, ну то есть это вообще, ну не то, что точно, конечно, если бы я не поступил в актерский, я бы пошел в обычный, но это не мое. А когда я пришел на занятия, я понял, блин, вот это вот круто. Вот это, мне страшно, я не хочу выходить на сцену, мне прям боязно, но я уверен, что из этого может что-то получиться, и люди обычно приходят, знаешь, с пониманием того, что они хотят поступать, и поэтому они творческие уже сами по своей натуре. Поэтому с ними очень классно общаться, и мне очень нравился коллектив, в котором я вот учился.
Ну, да, еще, наверное, такой эмоциональный постоянно был накал того, что вы делаете, это другие люди смотрят, ты выходишь на сцену, наверное, легко подсесть на что-то подобное.
Вообще не хватает, и, собственно, на этом я бы акцент поставил вот открытие канала, да. Мы всегда снимали. Всегда хотелось, ну, хотелось чего-то большего. То есть я всегда мечтал, чтобы у меня была аудитория типа 100 тысяч человек, чтобы я на какую-то большую, а для меня это очень много, 100 тысяч человек, вещал что-то. Сейчас больше миллиона. Это просто фантастика. Я могу делать, что захочу. Ну, то есть в пределах того, что, да, людям понравится. Ну, уже, потому что они уже привыкли к тому формату, что есть. Это вообще нереально круто. Я подпитываюсь этим. То есть я не могу. Я играл в театре, да, но я не хочу сейчас туда возвращаться. Вот. Мне этого хватило. Я бы хотел играть в кино, например. Но при этом я уже не хочу прерывать деятельность на Ютубе, потому что это очень круто.
Расскажи про игру в театре. То есть ты в итоге пошел играть уже не как студент, а как профессиональный актер. Ну, да? И ты даже прям работал
актером. Да, да, да. Ну там очень маленькая плата была, поэтому жить невозможно.
Угу. Чем ты занимался до открытия до канала? Потому что ты университет закончил в, видимо, ну там уже сколько лет назад? 5?
Получается, я поступил в 17, закончил, в 22 года я закончил.
Угу. А канал начал?
Канал начал 3 года назад.
Вот, кстати, тоже, может быть, немногие узнали о, да, Жене, там, за последний год, точнее, многие узнали, но канал-то ведешь уже 3 года.
3 года,
это,
да.
Это очень-очень много, и более того, даже если спуститься к самым первым роликам, вот ты говоришь, что ты там более зажатый и так далее, но они все равно уже были сделаны неплохо, я считаю, даже по меркам нынешним. Я думаю, что ты можешь не согласиться, но они норм, то есть нету прям такого какого-то ощущения кустарности. Сколько ты работал в итоге в театре, и что было до канала?
Работал в театре больше года. В общем-то, ничего интересного там не было. А насчет того, что до канала я работал фотографом профессионально. Я открыл свою студию.
Как ты в это вообще пришел?
Все время, пока я учился в институте, мы все время снимали. Я и в институте работал фотографом еще. Я делал портфолио ребятам своим, однокурсникам, и в это же время снимал студии, и там фотографировал просто других людей. То есть это был такой пассив. Ну, это был основной заработок, я бы так сказал. После окончания института я открыл свою фотостудию. Ну, знаешь, я работал, чтобы купить себе получше камеру, чтобы купить себе оборудование. Это вот такое оборудование, как вы видите в фотостудиях, типа вспышки, большие софтбоксы и так далее. У меня весь этот набор есть, стоит до сих пор в моей студии, фоны. Люди приезжали туда фотографировать, я им фотографировал, обрабатывал, отдавал. В общем, больше 8 лет я работал фотографом как основной работой.
Как это все началось?
Когда мы начинали снимать Incredible Motion Pictures, да, вот это все, у моего просто друга был фотоаппарат, и он часто меня фотографировал, я фотографировал его, и вот это очень просто, с этого все началось. Я просто тоже захотел камеру. Я взял старую камеру, которая была дома, я на нее сначала снимал, пытался что-то обрабатывать там, да, это был далеко не Photoshop сначала, а Lightroom какой-нибудь или...
Ну, Lightroom тоже неплохо, на самом
деле.
Да,
но имеется в виду, что неглубокая была обработка какая-то. После этого я попросил родителей купить мне... Ну, получше камеру какую-то. Вот, они согласились, купили. Вот, я на нее начал снимать. Уже на эту камеру, получается, я работал, на нее снимал. И после этого заработал себе на получше камеру. Это был уже Canon Mark II, который 5D. У меня до сих пор... 5D Mark II, да. Который у меня до сих пор лежит дома. Получается, на нее Я снимал все оставшееся время и основные деньги заработал на этом.
Ну да, нет, 5D Mark II это прям уже была очень-очень хорошая до сих пор по меркам фотокамер, она прям супер. Как все-таки развивался ты в фотографии? То есть это благодаря тому, что ты был в вузе, где людям нужно было это, у тебя появлялись заказы? Или ты как-то дальше шел, как первые люди тебе узнавали?
Да, я хотел что-то творческое, то есть я выходил на улицу, делал не только портфолио актерские, а просто да, фотографировал людей, птичек там, ну, как всегда, вот это все стандартно. Потом я начал фотографировать в студиях, научился выставлять свет, делал заказы в студиях. Дальше мой учитель актерского мастерства, Ануров Дима, у него запустилось, знаешь, агентство, то есть где он ведет свадьбы. То есть он профессиональный ведущий. Он вел свадьбу моего друга лучшего, он будет сейчас вести свадьбу моего брата, который на канале Утопия Шоу. То есть я его всем рекомендую, он нереальный красавчик, он очень крутой. Но он был сначала моим учителем по актерскому мастерству, потом ушел из института. И он, когда узнал, что я делаю портфолио, он просто позвал меня как-то раз пофотографировать репортажку с его мероприятия. Я пофотографировал, ему понравилось. Я пофотографировал второй раз, ему понравилось. Он начал мне платить, ну, зарплату, которую... Именно зарплату, да? То есть постоянки. И я начал работать. Вот Step Production называлось агентство. Я там постоянно работал, работал. Прекратил я работать там 1.5 года назад.
То есть это ты еще и канал уже ввел?
Он уже был, но мне аж нужно было как-то зарабатывать. Канал ничего не приносил, разумеется. А траты были нереально большие, потому что я хотел все делать на уровне. Иногда приходилось не есть, чтобы поснимать, отложить на новую камеру.
Как ты открыл фотостудию? Потому что, ну, это прям уже бизнес вроде бы свой.
Не-не-не, это все, знаешь, это все звучит так, фотостудия, да, много залов. Нет, на самом деле это был один зал. Вот я арендовал помещение, которое до сих пор. И вот, собственно, все.
Ну, просто это же вообще, да, по идее, стоит денег. Ну, то есть ты не что прям так взял и сделал какую-то фотостудию. Надо было рассчитать, там, прикинуть, что к чему. Или ты как-то проще относился?
Слушай, я проще. Да? Я человек простой, да. Я появились деньги, купил фон. Появились деньги, купил второй фон. Появились деньги, купил третий, купил крепление для них, поставил три фона, поставил вентилятор, дым-машину, зеркало и три вспышки большие с софтбоксами. То есть я проще к этому относился, если у меня была возможность купить, я, безусловно, все тратил на оборудование, как и сейчас. Я могу получить деньги с рекламного какого-то заказа, и я не пойду там, знаешь, себе откладывать там на квартиру или на что-то еще, я просто куплю себе новую камеру, куплю себе новый звук, чтобы было все просто еще лучше.
Хорошо, вот ты просто когда делал эту студию, ты ее делал в первую очередь, получается, для себя, и ты постоянно там делал заказы, или ты просто правда хотел сделать фотостудию для других людей?
Нет, не для других, я ее не сдавал в аренду.
А.
То есть это только мое, и я туда приводил людей с пониманием того, что мне не нужно будет отдавать деньги за аренду другой студии. То есть я вот просто знаю, чтобы у меня было свое, чтобы я приехал, она находится рядом с моим домом, как бы. И я вышел, да, человек приехал, зашел в студию, мы поснимали, я пошел домой. Это очень удобно.
Ну, просто это значит, что у тебя был довольно неплохой такой оборот, видимо, и съемок было много.
Съемок было много, да. А потом, когда мне надоело снимать просто лица, просто обрабатывать актерские портфолио, я начал снимать косплей. Но это совсем небольшие деньги. Косплееры, как правило, тратят много на костюм, но не готовы тратить много на фотографии. Вот. А так я начал заниматься, как это называется, композинг, да? Это когда ты вырезаешь, собственно, объект из фотографии, вставляешь ее на совершенно другой фон, какой-то фантастический, да? Нарисовываешь 3D-графику, нарисовываешь дым и так далее. То есть я этим занимался.
То есть такие уже картинки, да?
Картинки были очень, на самом деле, классные. Я сейчас пересматриваю, это было здорово. И... За это можно было хорошо заплатить. До сих пор есть группа ВКонтакте, которая Топотало Фотографи называется. Там, если зайдете, можете посмотреть фотографии.
Ну, я обязательно оставлю, да, ссылку, да, чтобы те, кто поинтересовались, зашли. Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет сейчас как-то в фотографии развиваться? Какие вообще основные моменты, которые тебе позволили работать? Потому что, я понимаю, мир очень сильно изменился.
Да.
Вообще, вот 10 лет спустя люди меньше, мне кажется, даже заказывают фотографов. Ну, может быть, мне так кажется, просто потому что есть телефоны, которые снимают очень даже неплохо.
Да.
И люди сразу хотят выложить, люди лучше, может быть, в сторис запишут там еще как-то. Поэтому, да, я не знаю, сколько релевантен твой опыт, так же, как и мой, например, да, фотографии. Но, может быть, какие-то советы ты все-таки можешь дать.
Слушай, вот это вот очень сложно. Вот просто представь, я приведу пример, да, я 8 лет профессиональный фотограф. Я на отдых с собой не взял камеру, я фотографировал на телефон, ну, на вот этот iPhone 10. Угу. Снимки просто потрясающие.
Да.
Я просто не понимаю, сейчас мне обывательски, да, зачем мне нужна камера? Я понимаю, что ее можно обработать, да, классно сделать, снимки вытянуть и так далее. Но мне это уже не нужно. Я не знаю, что посоветовать тем людям, которые хотят заниматься фотографией. Как и актеров, очень много фотографов. Вот знаешь, музыканты, актеры и фотографы. Вот из чего состоит Россия. Ну, на первый взгляд, да?
Не, ну там сейчас многие могут добавить еще блогеры.
И блогеры, да-да-да.
Диджеи там, ну, зависит от среды, на самом деле, еще.
Все творческие ребята, да? Ну, это шутка, конечно, разумеется. Но очень много. Нереальная конкуренция. Даже сейчас, да, я делал неплохие снимки для косплееров, мне трудно конкурировать с другими людьми, которые берут дешевле, чем я, но делают еще лучше. Очень сложно. Я не знаю, как можно сейчас хорошо заработать на фотографии. Честно, не знаю. Я не готов говорить то, о чем я не знаю.
Окей, ну что поспособствовало твоему, как бы, в этом успеху, ну, какому-то? Потому что, ну, если ты там смог студию открыть, как-то люди приходили. Ну, что самое важное в работе фотографа было для тебя?
Для меня это было. Это везение и умение найти человека, который тебе эти заказы даст. То есть у меня получалось так, что я не делал какую-то рекламу, да, а просто... Через третьих лиц, которые меня рекламировали, у меня появились новые заказы. То есть все зависит от аудитории, которая была со мной в тот момент.
Ну, на самом деле, да, это такой вроде бы простой совет, но вот у меня была большая ошибка, когда я работал фотографом, я не очень хорошо, мне кажется, коммуницировал, и я не понимал того, как важно иметь хорошие отношения с теми же агентствами, с людьми, которые постоянно организуют съемки, какими-то, может быть, владельцами заведений и так далее, потому что во многом работа фотографом — это вот сарафан и постоянные знакомства, которые тебя и зовут. То есть это нету такой грани вот официального общения, вот, значит, ты фотограф на работе, и неофициального, когда ты просто их знакомый, там, каких-то людей, и вы просто проводите время, и тут ты понадобился как фотограф. Вот у меня хромало это, и более того, хорошо дружить с другими фотографами.
Да,
У тебя, кстати, был такой круг фотографов, с которым ты общался? Нет?
Нет, вообще
ты был, то есть, один сам.
Вообще один. Угу. И я бы, знаешь, вот я сейчас придумал совет такой. Наверное, все-таки больше можно заработать, когда работаешь один, чем когда ты работаешь на кого-то. Потому что у меня было... И получается, даже если я работал в фирме, я работал... Один, то есть мне там процентов никаких не было, да? Был плюс в том, что у этого агентства был свой фотограф. Они сразу такие в прайс его вкидывают, а дают мне всю сумму, которую платят фотографу. То есть это было классно. И, может быть, это мне просто так повезло. Но у меня был момент, когда я пошел работать в студию... Знаешь, что это называлось? Я не буду сейчас палить название, потому что это mm-hmm. очень странно. В общем, контора, которая занимается съемками свадеб, и там очень много в базе, очень много фотографов, много видеооператоров. Они выдают всем футболки с номером телефона, типа с названием фирмы.
Ух.
И да, и ты идешь, и за 3000 ты фотографируешь свадьбу весь день и обрабатываешь. А, не обрабатываешь, все, просто отдаешь исходники. 3000. Это было 5 лет назад. Вот. Это все равно были не деньги вообще, понимаешь, для целого дня фотографирования. У них было примерно прайс, да, 7, да, то есть вообще какой-то. Они забирали 4 себе, 3 отдавали мне. То есть вот настолько там нужно было, чтобы хоть что-то заработать, потоково каждый день фотографировать какую-то чью-то свадьбу или что-нибудь в этом роде. Я продержался там один день. Мне выдали... Это, короче, просто мозговыносящая история. Мне выдали футболку, я поехал снимать. Я не помню, где это было. По-моему, Царицыно. Там, короче, все нажрались. Все напились очень сильно.
Ну, классически.
Да, и свидетель начал пытаться отнять у меня камеру. Он пытался посмотреть, что я там наснимал. Первый раз посмотрел, сказал, что ему ничего не нравится. Угу. Вот, сказал перефотографировать. А я, ну, уже так напрягся. Типа, я говорю, да ладно, я, типа, работаю. Мне вообще не платят здесь денег, считай. Он говорит, ты что, типа, нарываешься, что ли? И начал силой отнимать камеру, чтобы сам сфотографировать молодоженов.
Что за сюрреализм?
В итоге мы стояли рядом с прудиком, и он туда упал.
О, вместе с камерой?
Нет. Он пытался, да? Ну, у нас заварушка получилась такая, да? И он просто свалился. Меня уволили. Потому что этот урод начал жаловаться в студию. Посмотрел меня, да? Номер телефона, позвонил, сказал, меня тут избили.
Вот. Подожди, это ты его толкнул, что ли, или как-то?
Ну да.
Ты сказал, что упал в прудик, как будто он сам.
Ну, знаешь, у нас заварушка небольшая была, но он сказал, меня там избили и все такое, увольте его. Меня уволили, и мне ничего не выплатили, так что я один день проработал в агентстве.
А у тебя вообще не появилось ненависти к свадьбам? Потому что, ну, столько ты их снимал, ну, не прям там, да, ненависти, ну, такой, ну, как усталости от этого.
Усталости, да, ненависти совершенно нет, потому что, наверное, за за короткий срок, это единственное, где можно поднять круто денег, работая фотографом. То есть свадьба реально может стоить 50 тысяч рублей. Сейчас и 100, но если ты реально крутой фотограф. Реально же взять камеру, чуть-чуть фотографировать, да, чуть-чуть уметь, и получать уже 20-ку за день. То есть это реально совершенно. Ты просто на сайтах просто ищешь объявления.
Ну да, да. Не, ну, в принципе, до сих пор такая работа. Просто я вижу, что фотография становится все более и более такой нишевой и решающей конкретной задачи. То есть меньше таких съемок, типа, ой, вот у нас там такой праздничек, там, может, поснимаешь, или ой, хочу просто себе красивых фоток там на улице. Это очень... Может быть, мне кажется, да?
Не, я тоже такого не встречаю. Но
я такое уже, да, совсем...
Люди целенаправленно берут фотографа с хорошей камерой, чтобы снять что-то определенное.
Да, да.
Что это сейчас? Это праздник значимый, это свадьба. Все. Люди сейчас не нанимают фотографа, чтобы пойти сделать фотосессию, потому что у них есть телефон, у них по-любому есть друг с хорошей фотокамерой.
Да, и они просто идут и фоткаются.
Да, я очень давно не встречал. Я, конечно, фотографировал людей, левых каких-то, в парке, за то, что они мне платили, а сейчас я не могу представить.
Ну, на самом деле, за счет технологии телефонов и всех приложений обработки я понимаю, что люди, которые специально не учились и не работают там фотографами, они очень крутые, многие делают фотографии, которых я не делал, когда работал фотографом.
Да, тут надо видеть.
Общий
просто.
Уровень очень-очень вырос.
Конечно, поэтому... так же и со скейтбордингом.
Ну да, да. Давай перейдем, да, тогда к каналу. Как же ты его все-таки начал? Почему вы перестали снимать вот свой Optimus Gang в продакшене вашем? И да, и как все пришло к собственному проекту?
У нас в какой-то момент, знаешь, мы стали какими-то занятыми. Не было денег, поэтому все пошли в свою какую-то нишу. Кто-то пошел работать оператором, да, я сказал. Кто-то пошел работать монтажером. Я пошел работать фотографом. То есть у нас разбежалась команда. То есть они все остались дружить, но они разбежались. Мы особо много ничего не снимали. И в какой-то момент мой друг из этой же команды, да, открыл канал на Ютубе. Вот, открыл канал, который сейчас закрыт. Они там за пару месяцев подняли что-то 500 подписчиков. Для меня это было прям... О,
да, это неплохо.
Круто, да-да-да-да-да. Их постил Нефёдов, по-моему. Вот. Куда-то к себе запостил, да, и к ним побежали вот эти вот подписчики. Я подумал, блин, вот это круто, типа, почему мы не додумались заливать свои ролики на YouTube?
Подожди, то есть вы снимали Optimus Gang и никуда не выкладывали?
Понимаешь, это все есть, и это просто гениально, но это все в ВК лежит. Мы выкладывали это на Mail.ru.
Да,
мой
мир, что ли?
Мой мир, мы выкладывали на мой мир, мы выкладывали в ВК, и мы думали, круто, зачем нам YouTube, типа, там, это платформа, типа, там никто ничего не делает. В тот момент так и было.
А как в ВК найти, кстати, ваши, или ты не хочешь, чтобы...
Без проблем, смотрите. Сейчас, как бы найти. У нас есть группа, она вроде до сих пор жива, называется F1 Studio. Вот, и там были видосики. Но, если честно, мы даже снимали целое шоу. Оно называлось... Оно в ВК залито, и оно называлось «Туда-сюда». Мы были вдвоем, и мы про фотоаппараты снимали. Но это было очень смешно. Типа, знаешь, там, как... Мы очень издевались над теми... Эмма-девочками, которые боке подрисовывали на каждую фотографию.
А, ну я
поэтому
понимаю.
Мы могли сфотографировать там, знаешь, кусок своей булки, булки в смысле задницы, и наложить туда боке, и типа получилась красивая фотография лица. Ну то есть мы издевались над этим, и это было очень забавно, это был формат шоу реально. У нас вышло 4 выпуска, мы там даже песни пели. То есть это могло реально стрельнуть в то время в Ютубе.
Но если так как... бы вы знали.
Да, но мы не думали, что там реально получать деньги и вообще выстрелить.
А с чего вообще появилось желание это все снимать? То есть вы сами YouTube не смотрели, вы просто...
Думали... Мы очень любили Смош.
А, то есть вы YouTube смотрели, но не заливали сами в YouTube. Почему?
Да, да. Не знаю, какая логика. Может быть, нам проще было вот просто ВК, там, где мы уже имели каких-то людей, каких-то зрителей, да?
Ну, в смысле, хотя бы там друзей.
Друзей, да, конечно.
В принципе, это были только друзья, да?
Больше никто не смотрел, только друзья и те, кто... Ну, вот.
Ну
просто,
кстати,
знает.
А первые вообще отзывы от, да, друзей, там, знакомых, какие были? То есть люди смотрели...
Плохих не было.
Плохих не было,
ну,
да?
Конечно, это было все, знаешь, опять же, настолько плохо, что хорошо. Тут невозможно подкопаться, мы специально делали плохо. А вот это шоу, оно было реально прикольное для своего времени. Прям, я сейчас вспоминаю, это греет мне душу. Вот, так, собственно, возвращаясь к разговору. Этот парень открыл канал. Ему не понравилось, что мало подписчиков, типа 500, да, всего лишь? Хотя для меня это много было достаточно. Они решили, ну и там, короче, такая продуктивность должна быть, что каждый день ролики выкладывались. А это скетчи были. Очень даже неплохой формат. Типа как у Юлика в свое время. И продуктивность пропала, монтаж становился все дольше и дольше, они закрыли канал. Вот. И после этого я такой, а почему бы мне то, что я хочу делать, не запустить на Ютубе? Вот. И я не делал ничего помимо этого. На Ютубе именно. То есть я сразу пришел вот, да, разоблачение, ну, топ-секрет формат, разоблачение каких-то мифов и как-то привязывать туда науку.
Как происходил процесс создания канала, проекта, вот от и до? Может быть, какие-то шаги? Потому что тоже придумывать вот шоу Top Secret, да? Это какой-то был процесс. Почему ты его вот решил сделать таким? Почему ты вообще решил сфокусироваться на мистике, да, и во всех мифах?
Так, вот вспомнить бы мне, как это все происходило, хотя, по сути, я должен это помнить, как, знаешь, как что-то из истории. Ситуация такова. Я любил мистику. И в то время, когда я открывал канал, я до конца не знал, что правда, а что нет. И перед каждым выпуском, собственно, просто штудировал, да, ну, что из этого. Я просто, знаешь, как это все? Возможно, канал был бы мракобесный изначально, если бы я не начал углубляться. То есть я бы мог совершенно спокойно втирать про снежного человека, да. В итоге бы я, конечно, канал закрыл, потому что я бы услышал там мнение какого-нибудь... Сайван канал, да, или Шарифов на меня бы набросился в какой-нибудь момент, если бы я стал известным. Но этого не произошло, я сразу начал разбираться, я понял, что все не так, немного работает, как я в детстве думал. Поэтому у меня возникла такая идея, что, а что если это разоблачать? То, во что я верил в детстве. Я, собственно, звоню своему брату, Алексей, это который в скетчах снимается. Я бы не сказал, что мы до этого с ним как-то сильно много общались. То есть мы жили в Москве, я приезжал к нему, он приезжал ко мне, именно родители привозили, да? То есть нам нравилось проводить вместе время, но он жил далеко, я жил далеко, ну, друг от друга. Мы не контактировали особо, мы не гуляли вместе и все такое. Я ему звоню, потому что, а у меня ближе, по сути, как бы нет. У меня есть родной брат, маленький, но он совсем маленький, то есть, ну, ему сейчас 14, да?
А Леша не родной?
Леша двоюродный, угу. Вот. Как бы Леха повзрослее, поэтому он может мне как-то помочь, да? Особенно, когда мы канал открывали, мой младший брат бы никак мне не помог. Я звоню и говорю, есть такая идея. А он в тот момент доучивался в институте. По сути, ну, у него не было еще работы, то есть он ее искал. У нас было время, чтобы это все продумать. Он сказал, да-да-да, клево, давай. И вот мы вдвоем запустили канал. И мы взяли камеру мою, 5D Mark II. То есть у нас было уже готовое оборудование. Был свет, была камера, поэтому картинка не такая блевотная, да, как могла бы казаться по тем временам, типа 15-й год. Вот. Нам все, по сути, нравилось, но это занимало очень много времени. Я стоял перед камерой и говорю, Лех, это дерьмо. Это полный шлак. Мы никогда не сможем поднять подписчиков на этом. Нас никогда не будут смотреть. Он говорит, нормально. Все нормально выглядит. А я все, знаешь... Каждый дубль мог переписывать по 20 раз там, чтобы мне нравилось. Мне главное, чтобы мне нравилось. Я подхожу к камере, смотрю. У нас сейчас так же происходит, но у нас один дубль на это уходит. А раньше по 20. Есть, наверное, футажи где-то должны были остаться. Ну вот прям, знаешь, необработанные видеозаписи, где я говорю, останавливаюсь, смотрю в камеру и говорю, Лех, это дерьмо. Мы не можем это выпустить, это просто шлак, это настолько плохо. Но в итоге... выпускалось, и людям это нравилось. И Леха мне всегда говорил, вот ты сейчас плохо реагируешь, да, на себя, потому что у тебя глаз замылился. Но на самом-то деле, посмотри со стороны, это очень даже неплохо.
Ты можешь себя назвать, видимо, перфекционистом, да, в этом плане?
Пока я вижу то, что мне не нравится, я не выпущу видос.
То есть это не перфекционизм, а ты знаешь, как должно быть?
Да, да, у меня есть свое понимание, поэтому я никогда не отдам монтаж в другие руки.
Ну, то есть даже Леху, он как-то, несмотря на то, что говорил, ты не переставал снимать, и ты все равно дубль за дублем записывал, пока тебе не понравится.
Да, допустим, я говорю, Лех, нормально? Он говорит, нормально. Я записываю следующий дубль, спрашиваю, нормально? Он говорит, нормально. Я, то есть, не могу понять, что нормально, поэтому мне приходится самому убирать все-таки.
А, ну, то есть как бы там Лехе все нормально.
Лехе зашибись, да. Леха, знаешь, такой простецкий парень, ему нравится, ему понравилось бы, да, даже если бы это было в 50% хуже.
Вот давай первые ролики. Вы решили там, да, ты сказал там про Снежного Человека, например.
Какие у меня были... первые два, мы сразу сняли их. Одновременно и сразу смонтировали, потому что у меня было четкое понимание, на YouTube нужно врываться сразу, чтобы несколько выпусков было.
Вот, то есть у тебя был план, да, по врыванию, да, и ты определился с некоторыми выпусками.
Да.
Как тебе пришли идеи этих выпусков, и как ты вообще понимал структуру того, как ты будешь снимать, того, какой будет сценарий, как ты готовился к этому сценарию тогда? Вот помнишь ли? И...
Помню. Люди меня до сих пор спрашивают, как структура сценария моя пишется. Им бы хотелось типа так же писать. Но у меня же нет никакого образования в том плане, что я не сценарист, да? А как это происходит? Я сначала ищу, пишу абзац, потом могу совершенно написать другой, какой-нибудь в конце, а потом уже все это склеивать, совмещать, а по центру этих абзацев я могу вставить скетч. То есть это, с одной стороны, не структурировано, да, а с другой стороны, людям нравится, как это все происходит. То есть им нравится структура вот этого сценария. Хотя я бы не сказал, что я прикладываю какое-то большое усилие. Оно просто вот так вот у меня идет изнутри.
То есть у тебя что тогда при записи первых роликов был вот такой вот сценарий, что сейчас?
Совершенно.
Ничего не поменялось?
Я ничего не менял.
Вообще ничего
не поменял. Никого не приплетал, ничего не менял, никого не спрашивал, как нужно. Всегда именно сценарий, монтаж, всегда делал все сам.
Как ты собираешь материалы и как ты вот эти абзацы вообще формируешь? У тебя приходят идеи, ты по ней просто все смотришь? Или вот как можно подробнее, если расскажешь, будет интересно. Вот от появления идеи, да, до публикации там, или точнее, до начала записи, да, вот именно написания сценария.
Смотри, люди привыкли к тому, что я разоблачаю мистику какую-то на канале, поэтому я скажу про следующий ролик, да, но это такой, я не знаю, выйдет он к этому моменту или нет. Сейчас вышел фильм, свежий ужастик «Дом Винчестеров», типа «Дом, который построили призраки» называется. Вот это реальная история про то, что есть такой дом, «Дом Винчестеров». Винчестер — это тот человек, который вот винтовку Винчестер изобрел.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот. Собственно, говорят, что в «Доме Винчестеров» призраков много. Там вообще странная история. Как я это все... Я знаю, что я хочу это записать, то есть у меня есть понимание сюжета. Все, я знаю эту историю, я готов делать типа ролик про это. Потом я начинаю углубляться, я начинаю искать, я смотрю сначала всякие мракобесные сайты, которые пишут, а это любые сайты, которые ты вводишь, если пишешь «Дом Винчестеров», да, это, я не Википедию не беру в счет, это очень классный ресурс, где можно посмотреть ссылки в описании и понять, что на самом деле правда из этого. Вот, если игнорировать Википедию, заходить на другие сайты, там пишут полную жесть, что это реально призраки, что это не объяснено, ученые пытались, они не смогли, так, ну, все такое. Я понимаю, что это, конечно, все полная дичь, поэтому откладываю себя в голове, что вот так есть... С одной стороны. А с другой стороны, если мы зайдем на зарубежные сайты, в России очень мало нужной информации. Она никого не интересует. Разоблачения здесь никому не нужны. Но зато на Западе их очень много. И я бы не сказал, что это мои слова. Это скорее ретрансляция и вкупе совмещение всего того, что я нашел. То есть я как бы, знаешь, формирую из мнения, из правильного мнения, то есть информацию, которую в итоге выдаю. Это не моя информация, я никогда об этом не говорил, что это именно я дошел до этого. Это невозможно, все было до меня уже разгадано, конечно же. Но эту найти информацию очень сложно, это целое искусство. Это, знаешь, не, как не быть обманутым. Об этом у нас как раз на Витфесте будет лекция. То есть как наука позволяет не быть тебе обманутым. Вот. Нужно все делать по науке, да? А если наука не приплетена там как-то в мистике, нужно просто рационально мыслить, соображать. Есть слова, которые я использую. Это, например, «hoax», да, разоблачение. Это слова debunked, тоже разоблачение. В своем, ну, это, знаешь, это трактовки такие. Это exposed, да, обнаженный как бы, ну, вот информация обнаженная. Я могу ошибаться, да, в этих словах, как они что значат, но просто я знаю эти слова, и я ищу по ним, и я нахожу нужную информацию зачастую. И если нет, то я, конечно, пытаюсь углубиться и пытаюсь найти из... этой же статьи другие слова-паразиты, которые мне помогут. Слова-паразиты – это те слова, которые мне помогут найти дальше информацию.
Ну, в смысле, не паразиты, а которые нужную информацию...
Теги. Я бы сказал,
да,
что теги, это теги.
Такие, да, да. По которым ты ищешь, собственно, нужные статьи.
Да, то есть иногда можно выцепить какое-нибудь одно слово и из него продолжать ветвь повествования. То есть взять одно слово, взять название того, что я хочу. Допустим, одно слово где-то в статье, потом «Дом Винчестеров» подставить на английском языке, перейти на другой сайт, увидеть совсем другую информацию, собрать информацию и выдать ее уже. То есть это на самом деле это сложно, и изначально у меня не получалось. Я бы сказал даже, что в начале эта информация была более поверхностна, чем она есть сейчас. Я мог просмотреть первую страницу Гугла, допустим, и найти нужную информацию, в принципе, которая была правдива. Ну, то есть, потому что мистика особо не требует, да, каких-то чересчур крутых доказательств. Они просто, если есть, то они есть. А сейчас я штудирую все. Это Стэнфордские университеты, это какие-нибудь PDF-файлы, которые содержат в себе, как это сказать, диссертации, да? То есть это все должно быть научно максимально. И пока я не найду вот это все, что подтверждает мои слова, я просто не буду выпускать видос. А сейчас последнее видео, ты знаешь Илью Абилова, да,
да, с конечно. Канала? Да, конечно, с Ильей у нас был подкаст.
Да, вот, с канала SciOne. Через него получилось так, что последние два выпуска я выпускал только потому, что я совещался со специалистами в этой области. То есть у нас было про квантовую механику, да? Я связался со специалистами из Российского квантового центра. Они штудировали мой материал, чтобы я ошибки не совершил, потому что это ужасная, да, трагедия для всех, если я что-то скажу не так. А до этого был ролик про искусственный интеллект. Мне помогал Марков, который занимается искусственным интеллектом для Сбербанка. То есть он посмотрел мой материал, сказал, какие ошибки в тезисах. То есть сейчас настолько все серьезно, что пока я не выясню на 100% ли это правда, я не буду выпускать видос.
Были ли какие-то у тебя уже ошибки в предыдущих роликах? Ты сейчас понимаешь, может быть, неточности, за которые тебе даже, может быть, немножко стыдно?
Нет, нет, стыдного ничего нет. Знаешь, единственное, что была... Я бы сказал, что это оговорка из-за того, что я не до конца был проинформирован. Потому что я не до конца выяснил это. Я в выпуске про Билли Миллигана с... Это тот выпуск, с которого многие начали меня смотреть.
Да, да, вот. Да, очень популярный.
Я сказал, что нет такой, в принципе, болезни, как множественное расстройство личности, да. Сейчас я пересмотрел, есть документы, которые подтверждают это расстройство. Разумеется, оно не у Билли Миллигана, как бы. То есть здесь ошибки никакой быть не может, потому что это изначально, да, вся история фарс, как и в другие истории, которые завязаны на деньгах. А, ну, ошибка есть, безусловно. И я поэтому постоянно говорю, в этих выпусках, и в Билли Миллигане, и в других топ-секретах, и вообще в других, даже научных видосах, я всегда говорю, ребята, нужно самому проверять информацию. Я не ученый, всего лишь ретранслятор мыслей тех людей, которые собрал вот и выдал, да? Нужно иметь свою голову на плечах, и если вы найдете опровержение моих слов, пожалуйста, предъявите их мне, и тогда мы сможем подискутировать нормально. Но пока никто даже не говорит об этой ошибке, да? То, что я вот оговорку такую сделал. Они кидают совершенно какую-то глупость, в том плане, что...
Что все это была правда, на самом деле.
Да. То есть, ну, да, понимаю, подискутируем, да, насчет того, что ты не прав, ты прикрываешься наукой.
Да. Ну, это я недавно сказал в видео про Кэрри Мулиса, который заявляет, что ВИЧ не существует, при том, что он создал ПЦР.
Да.
И за это Нобелевскую премию получил. И мне был классный комментарий, мол... А что, если все-таки Нобелевский лауреат не ошибается, и на самом деле астрология работает? И я понимаю, что, ну, сложно иногда, да, нормальную даже критику каким-то вещам получить, потому что есть вера в существование вот этой мистики.
Да, конечно, безусловно. И даже сейчас, да, вот вы последний ролик про квантовую механику, люди к тезисам прицепляются, типа... Фотоны сталкиваются с фотонами, это зашквар, типа, ясно, вообще, псевдонауку давай, РНТВ, типа, включи, ну, на Ютубе появился новый РНТВ. Я понимаю, что этот тезис может быть неверен, но другого определения для переноса, да, микромира и в макромир его просто нет. И как бы по-другому сказать не получится, если это мы говорим именно тезисно. Поэтому я сразу побежал спрашивать у Абилова, почему мой сценарий опрувнули, если там ошибка, если это реально ошибка, он говорит, не парься, это вообще, типа, не ошибка.
Ну, а да, как еще сказать, я тоже даже не представляю. Ну, я, конечно, и не специалист в,
ну, да.
Да, в физике.
Ну, главное сейчас мне понимать, что мой сценарий опрувнули специалисты, и это главное, что мне нужно знать.
Ну, это уже такой next level, знаешь, все-таки ты начинал не с этого и делал все сам. Давай сейчас немножко больше про сценарий, потому что все равно я считаю успехом во многом твоих роликов — это правильный сценарий. Угу. То есть ты находишь какие-то тезисы по мере поиска информации, просто выписываешь их там в заметочки, я не знаю. Как обычно это происходит? Вот ты сидишь там день-два, сколько это длится, и есть ли уже какой-то примерный, ну, план, вот, по которому все происходит?
Если бы я сказал в часах, поиск информации занимает примерно 30 часов, где-то так. Uh-huh. Это именно, не знаешь, там, 3 дня, uh-huh. а это именно чистого времени. Uh-huh. То есть это неделя примерно. То есть я сижу неделю и в свободное время ищу информацию. Вот столько времени.
Когда ты понимаешь, что все хватит?
Приведу пример. Мне очень было интересно в последнем выпуске узнать, что же такое наблюдатель в квантовом мире, да? Я не мог этого нигде найти. Я посмотрел ролик Артура Шарифова, там этого нету. Там, ну, объяснено как бы, но не, кто это такой? Я посмотрел лекцию других ученых, там этого не было. Мне пришлось спрашивать напрямую у специалистов, что это значит. Я не мог выпустить ролик без понимания того, о чем я говорю. А я не понимал, что такое наблюдатель. Понимаешь, это очень сложно. Люди до сих пор это слабо понимают, поэтому я пытался объяснить это вот в этом ролике. Если бы я этого не узнал, скорее всего, я бы вообще не говорил об этом. Ну, потому что странно, о чем выпускать ролик, да, когда ты не понимаешь, о чем идет речь. Ну, это вообще...
Ну, для кого-то странно, но многие выпускают.
Нет,
и говорят,
для меня,
ну,
странно. Если, ну, мы, да, говорим, да, о каком-то, да, правдивой информации...
То есть ты чувствуешь, что все примерно, что я говорю, я понимаю.
Когда у меня полностью сценарий сложился воедино, пазл, я называю это пазлом.
У пазла изначально есть, по идее, структура. У тебя же структуры, вроде бы, ты говоришь, нет.
Нет, смотри, как. Почему это можно назвать пазлом? У пазла есть много деталей, которые разбросаны в разных местах, да? То же самое. Мы открываем интернет, и эта информация, она есть, но она в разных местах и разбросана по кусочкам. Также я открываю PDF-файл, где есть диссертация, перевожу его на русский язык, вылавливаю оттуда кусок. не вырванный из контекста, имеется в виду, а полностью простудировав, потом взяв оттуда нужный кусок, вставив в свой сценарий, открыв другой сайт, другую диссертацию, взяв оттуда кусок. И не просто скопировав, а рассказать своими словами, чтобы это в итоге все слилось в пазл как раз. То есть я собираю информацию по кусочкам, складываю воедино.
В диссертациях обычно все последовательно, все понятно. А у тебя же есть какие-то штучки, которыми ты зацепляешь, да, людей, которые позволяют удерживать внимание, чтобы они как-то смотрели. Думаешь ли ты об этом? Или это как-то уже само собой? Может быть, это благодаря актерству и твоему образованию?
Смотри, ты сейчас очень важную вещь сказал, которую я забыл. Структура, знаешь, заключается в чем? Поговорим про топ-секрет, да, про мистику. Мне нужно сначала саспенс нагнетать, так сказать, чтобы люди чуть-чуть в это поверили. А что, если это есть? Потом я рассказываю историю, как будто это написано на мейл-ответах, да? Ну, то есть, самые мракобесные варианты. То есть, я рассказываю эту историю, как это преподается в интернете. Потом я говорю, а что, если задать вопрос? То есть, идет, ну, ты понимаешь, да, структуру? Сначала вопрос, что, если это есть? Потом ответ, да, это есть. Потом вопрос, точно ли это есть, а потом уже идет разоблачение. То есть вот ты мне сейчас сказал про структуру, и я в голове понял, что оно так и есть на самом деле. То есть я пишу именно по этому сценарию.
Откуда приходит идея делать вот эти вставочки, да, скетчи и так далее? Это была изначально твоя какая-то мысль, что надо так делать?
Да, потому что этого не было у других научных каналов. Как и все мы, кто бы что ни отрицал, да, все научные каналы в России, да, они все-таки черпали вдохновение с Vsauce, Veritasium, да, они все их смотрели, безусловно. И если так присмотреться, формат-то одинаковый. Говорящая голова, которая говорит про науку, иногда с юморком, но ни у кого из них не было скетчей. А я, так как очень люблю юмор, я не знаю, насколько мне это удается, но я очень, я как говорил, очень хотел бы сняться в чем-то комедийном, да, мне очень нравится делать такие вставки. Мы их придумаем вместе с Лехой. Прям, знаешь, иногда он что-то скажет, я зацепился за это, продолжим мысль. Иногда что-то я скажу, он такой, да-да-да, а если вот так вот доделать? То есть мы прям... А, смотри, как это происходит. Мы открываем сценарий, когда полностью он уже готов. Полностью готов сценарий, все, там больше ничего не нужно написывать, дописывать. И мы видим какой-то пробел, где вот, вот прям видно, вот нужно вставить скетч. Вот прям просится. А, прям свободное место. Мы туда обязательно пишем слово «скетч», и думаем именно это место. Потом проходит много абзацев, еще один пробел, типа вот просится что-то сделать. Мы опять пишем скетч и так далее. Ну вот как-то так.
Ну то есть нету никакого, например, баланса между количеством скетчей, там знаешь, количеством...
На самом деле есть.
Есть? То есть ты уже его чувствуешь? Или у тебя даже есть цифры, например?
Допустим, в 7-минутный ролик я бы вставил 2 скетча. Ну то есть да. А в 20-минутный я бы вставил 3 или 4. То есть вот нужно... Для чего скетчи нужны? Для того, чтобы разбавить информацию, чтобы показать примеры. Как в последнем, опять же, ролике, да, я просто этими смешными скетчами, как для детей, приводил примеры. То есть эти примеры юморные, из которых может, там, знаешь, мой папа заржать в голос, допустим, или кто-нибудь из взрослых людей. Но при этом это на детском, на базовом уровне объяснено то, что я сказал до этого.
Сколько у тебя обычно по длине сценарий? Ты вообще имеешь какой-то ориентир, что вот там собрал 5 страниц? И вообще, в чем ты его пишешь? То есть ты, может быть, на блокнотик выписываешь там, или это Word обычный?
Ой, недавно была история, когда я потерял 4 сценария написанных, готовых. Это iPad, который не был подключен к iCloud, как оказалось. Там были сценарии. Я даже не мог подумать, что такое может произойти со мной, да? И я все потерял, и я заново все переписывал, и, наконец, переписал. Я теперь пишу все на компьютере, храню все в Google Doc, чтобы мне, если какой-то факап не произошел, все у меня сохранилось в итоге.
Ну, то есть, на самом деле, неважно, какой редактор, да, для тебя, в принципе?
Совершенно нет. Я смотрю эту информацию с iPad, да, я ставлю перед собой, потому что большим текстом. У меня нет телесуфлера, я просто заучиваю, ну, абзац, говорю его, как-то с какими-то акцентами, да, с какими-то уже актерской подачей, может быть, как-то так назвать.
Действительно, у тебя текст выверенный. Я так понимаю, что там каждое слово неспроста. И когда ты пишешь сценарий, это прям такой серьезный текст. Если его выложить, там это будет, в принципе, себе неплохая статья, да?
Если убрать. Ну, тоже, опять же, забавная история. Если убрать скетчи, да, то мои тексты часто появляются на Яндекс.Дзен.
Ого.
И мне люди скидывают в личку: типа, так это ж полностью скопированный разговорный формат из топ-секрета.
Серьезно?
Да, и я такой, ты это типа вообще написал. Это же просто как бы скопировано моя информация. Слово в слово.
То есть кто-то транскрибирует и...
Да, и выкладывает как статью. С картинками.
Вот когда ты редактируешь текст, ты его пишешь, на что ты, опять же, ориентируешься? Потому что есть такая проблема, что часто, когда люди пишут что-то, получается очень неживой язык. Такой, знаешь, ну, грубо говоря, ты из диссертации перевел. Ты сам знаешь, какой там язык, черт ногу сломит. Ну, ты же все-таки делаешь для людей, да, а не для ученых. Ну, я не хочу разделить людей и ученых, но ты понимаешь, да, ученые тоже люди. К тому, что очень сухо и с огромным количеством терминологии, ты как-то просто все время перечитываешь в своей голове, как-то это произносишь, как это происходит?
Да, мне вообще смысл в чем? В том, что человеческим простым языком, таким, чтобы, как я уже сказал в одном из выпусков, я сказал, я объясняю так, чтобы даже такой человек, как я, все понял. То есть мне важно донести даже самому простому человеку, который вообще вот не в теме, без терминологии. Допустим, если я говорю термин, я его тут же объясняю, как это в реальной жизни происходит, показываю, может быть, скетч для того, чтобы разобрать. Я сам много всего не понимаю, да? Но если появился человек, который так же, как я, мне бы все объяснил, я бы все понял.
А часто ли бывает, что ты по мере уже записи, да, когда смотришь на iPad, да, и ты понимаешь, что, о, лучше попроще сказать, и там что-то меняешь?
Да, разумеется. Мы записываем, и я же это не проговариваю про себя, когда записываю. Я просто пишу как будто свои мысли. А когда я стою перед камерой, я читаю это. Не, это здесь не зайдет. Переделаем на эти слова, скажем так, и добавим немного ухмылки или эмоцию какую-то здесь поставим. И у меня очень часто так в роликах, когда я отхожу от сюжета и что-нибудь говорю, и Леха за кадром такой, типа, ржет стоит. Это очень смешно. Но часто каждая эмоция, каждый взгляд в камеру, каждый смешок, это все прописано.
То есть прописано еще когда ты сценарий сам формируешь?
В голове прописано.
Ох, это как?
Это имеется в виду, я пишу это слово, зная, как я его скажу.
Есть ли где-то информация о том, как вообще расставлять, да, именно интонации? Потому что у тебя действительно очень с этим хорошо, и мне очень нравится. То есть правильные паузы, все выдержано. Это из-за того, что у тебя просто уже большой опыт, и ты знаешь, как нужно?
Скорее всего, да.
И, может быть, есть что-то, где почитать, да, об этом, чему-то научиться или вообще...
Ничему я не учился, именно из такой литературы, да? Ничего не читал. Все, что... Вот этот багаж, да, весь, который я... на YouTube принес, это все осталось с института и плюс опыт ведения программы на YouTube. Ну, изначально все уже... было не так. Изначально все было попроще, да, там было больше шуток, больше пошлости какой-то, там было много всего того, что сейчас бы я, наверное, уже бы не стал делать. А сейчас более все уже как система, не роботизированная, я бы сказал, а просто какое-то уже готовое понимание, как надо.
Расскажи, пожалуйста, про остальные ролики, помимо, например, топ-секрета. Как тебе приходит идея, там, хочу снять про квантовое бессмертие, да? Потому что, ну, вот ты сидишь в позиции, когда могу снять все, что угодно. Для многих это становится вообще проблемой, ты не думаешь, ты не знаешь, за что взяться. Как ты себя останавливаешь на какой-то одной теме, начинаешь над ней работать?
У меня наперед есть, наверное, роликов на год. То есть в голове или записано где-то в блокноте, да, или в iPad, там есть темы, которые прям вот реально интересны мне. И я бы хотел об этом поделиться с людьми. Знаешь, иногда я делаю ролик какой-нибудь, и люди пишут, так я это и так все знал. Это распространенная такая штука, когда на самом-то деле ты не знал многое из того, что есть в ролике, но ты знал основные тезисы в этом ролике представлены. Поэтому я бы даже сказал, что в любом случае каждый ролик, он что-то новое привнес бы людям. Я учусь вместе с ними. И я, если мне что-то реально интересно, типа, как работает сомнамбулизм, да? Ну, это когда ходишь во сне. Ну, это, блин, мне реально интересно. Я поэтому взял эту тему, полностью показал все фейки, показал, как это правда работает, привел научные статьи, все, выложил ролик. Мне просто это интересно. Как кошмары работают. Мне это все безумно интересно.
То есть так же и с квантовой там. Почему вообще идея появилась? Квантовое бессмертие.
Скажу, квантовое бессмертие было заявлено в ролике про эффект Манделы еще полтора года назад.
Ого.
И я упомянул, что есть квантовое бессмертие, когда человека, да, человек убивает себя там в коробке, допустим, ну или выстреливает пистолет, и вселенная разделяется. Людей это зацепило, и я сказал в этом же выпуске, что если вам интересно, я сниму продолжение. Полтора года прошло, да, и я все вымучил этот сценарий, потому что это безумно сложно, и это не так уж интересно, если просто об этом рассказать. Тут нужна подложка из квантовой механики. А для меня это взрыв мозга, и чтобы это сделать, мне потребовалось много времени.
Откуда вообще у тебя появляются идеи, и как часто они так долго где-то лежат, дозревают, потому что, ну, вот полтора года, да, квантовое бессмертие, и только сейчас ролик.
Ну, на самом деле, того, что я заявлял, больше, наверное, нет таких примеров, что я бы вот сделал в будущем. Есть очень много роликов, как я уже сказал, которые лежат просто в блокнотике, ждут своего времени. Есть написано два сценария наперед, но это сценарии, которые совсем такие маленькие, да, незначимые. Их я Я не скрываю этого, я их храню для интеграции какой-нибудь очень классной. Я рекламу плохую не беру, я беру только то, чем пользуюсь. И я жду реально хороших заказов. Допустим, у меня есть ролик, да, в котором можно очень круто интегрировать приложение по английскому языку. Нереально круто, я жду, да. И вот есть у меня этот сценарий, который я не буду снимать просто так. Хочу, чтобы вот именно этот сценарий, в нем появилась рекламка, допустим. То есть вот есть такие моментики, когда я просто записываю, и чтобы рекламодателю отдать, чтобы у меня было больше времени на написание реально крутого сценария без рекламы. А если вы заметили, то в самых больших рубриках, которые идут долго, это Ясн и Топ Секрет, там никогда не было рекламы и не будет.
Ну, кстати, да, принципиальность по поводу рекламы. Почему ты так решил делать, и не усложняет ли тебе это на самом деле жизнь?
Нет, не усложняет, потому что мне на самом деле хватает денег теперь уже. Раньше, да, конечно, я говорил, что я мог не есть. Марина мне, моя девушка, привозила еду из своего дома, чтобы я мог отложить на камеру, на новую. Камера и так была хорошая. Ты понимаешь, у меня принципиально я хотел новую 4К. Я не видел развития канала без этой камеры. И как же получилось? Я начал снимать, и тут же все началось вверх подниматься.
Я, естественно, замечаю, что, да, действительно, многие каналы про науку и так далее, это говорящие головы, их там делают перебивки разные и так далее. У тебя же явно ты запариваешься по локациям, по фонам, там, по хромакею, помимо даже, да, скетчей. Ты это умышленно делаешь просто, чтобы не была одна и та же картинка, и ты понимаешь, что на самом деле информация не меняется от того, что ты там, да, меняешь локацию. Это именно для того, чтобы было интересно.
Меняется, да? Восприятие информации.
Да?
Когда, ну, как мне кажется, да. Угу. Вот когда ты рассказываешь про святые мощи, да, я говорю это в локации церковной, да. Это не церковь, на самом деле, студия, это просто, да, студия. И мне кажется, больше погружение. То есть мне важно, чтобы именно в этих роликах было погружение максимальное. И я бы, была бы моя воля, я бы снимал каждую сцену в какой-то локации подходящей. Но так как нет на это много времени и хочется все-таки выпускать, да, не раз в год, приходится снимать у себя дома, плюс чуть-чуть в студии, совмещать это и получать вот такую цельную картину.
Как ты распределяешь локации? Ты так же, как со скетчами, например, смотришь на сценарий и такой, это можно там, это сям. Да,
да, именно так. То есть написан сценарий, готовый, просто скелет. Точнее, не скелет, а просто готовый сценарий. Мы с Лехой выбираем, какие именно моменты я скажу на зеленом фоне, какие именно моменты я сниму в студии, где именно ставлю скетч. То есть это все просто готово на бумаге.
Если, опять же, у тебя уже сейчас понимание, сколько локаций для какого ролика, для какой длины, достаточно, чтобы это было как-то нормально? Или это уже не так важно, как там со скетчами?
Хватает, наверное, одной или двух студий для ролика большого. То есть для небольшого ролика я не буду снимать студию, это не имеет смысла.
Ну, то есть я имею в виду, что у тебя есть своя студия плюс зеленый фон, да?
Это все дома.
Да.
Это уже я снимаю дома. Зеленый фон у меня дома раскладывается, и свет я весь перенес из студии, и мы снимаем там.
То есть, а для других роликов одна-две студии — это все?
Одна-две студии, да. Я вот мир квестов, квесты, с кем я сотрудничаю. Я просто набираю им и выбираю студию.
Ну, я так понимаю, что и дальнейшее развитие, когда ты какие-то костюмы придумываешь, как-то интегрируешь, это все уже просто наслоение на то, как ты хочешь.
Конечно, да, это все наслоение на скелет сценария. Все костюмы у меня есть, а которых нет, я докупаю.
Просто действительно, я иногда сам смотрю, я думаю, ну, ты так заморачиваешься, столько этих мелочей, ну, я же просто услышал эту информацию, и хорошо, даже если бы ты просто стоял, мне было бы интересно. Вот у тебя нет такого ощущения, что, блин, вот столько труда...
Нет, вообще, совершенно, это элемент шоу. Я всегда говорил, что это шоу. Мы называемся Утопия шоу. Топ Секрет — это шоу. Про науку — это тоже шоу, потому что мы не ученые, мы не можем позволить себе стоять и просто рассказывать сухую информацию, да? Как кто-то может, мы не можем, потому что это нам не интересно. Нам нужно показать и сделать из этого шоу. Переходы, локации, максимально погрузить. Конечно, ты услышал такую же информацию, но нужно, чтобы было видно, что на это потрачены средства. Чтобы люди не просто пришли что-то посмотрели, а они такие, блин, это шоу,
постарались.
Это круто. Это они постарались. Кто-то скажет, зачем так стараться, и так схавают, и реально бы схавали. Но мне принципиально, я не хочу, чтобы хавали, я хочу, чтобы они смотрели и получали удовольствие.
Ну нет, с другой стороны, я понимаю, что благодаря именно тем усилиям так все и выросло. Все-таки,
да, да,
да. И это оценили другие люди. Еще немножко про рубрики. Ты сначала снимал «Топ Секрет», и вторая была рубрика...
Ясно,
сразу появилась?
Она появилась, нет, не сразу. Нет.
Вот, просто ты сказал, что вы сначала сняли два ролика, причем сразу.
Это два «Топ Секрета» было.
Это было оба «Топ Секреты». Как вообще, вот вы выложили на канал, не знаю, выложил ты у себя ВКонтакте, сказать, ребята, я тут начал Утопия шоу, как это все происходило, расскажи поподробнее.
Ой, подготовка к этому ушла, наверное, полмесяца, вот, я писал сценарий, мы с Лехой все продумывали, мы снимали на улице же тогда, Ну, типа дома и на улице. То есть у нас уже были элементы скетчей, там мы сразу это все продумали. Основная была идея совместить какую-то такую сложную тему или мистики, или науки с юмором. Типа это разрушает напрочь весь саспенс. Никто так не делает, потому что, блин, это абсурд. Если ты реально делаешь саспенс, нужно его нагнетать. Типа, и нужно до конца держать в напряжении. А мы, блин, делаем вот скетчи, а потом в конце вообще и танцуем. Да,
ну, то есть... да, танец — это вообще дикая вещь.
То есть, ну, понимаешь, это абсурд, и я не готов от этого отказаться уже. Поперечный Даня мне написал, что все очень круто, но, чувак, танец в конце. Лучше бы ты его убрал, типа, хочется послевкусия в такого саспенса, типа, чтобы осталось, да, что-то какой-то недосказанности. Я говорю, чувак, это, я уже не могу. Это у меня ломка, это фишка. Типа, люди просто, во-первых, не поймут, да и пофиг. Знаешь, не то, что пофиг, не поймут ли они. Просто это мне уже нужно. Вот.
Я, ну, так сказал. Я согласен с вами, что танец первый раз кажется странным, а потом ты понимаешь, что это уже прикольно. То есть, да. И ты уходишь не с вот таким каким-то грузным ощущением, а
с
ты
легкостью.
Уходишь... Да, это какая-то очень... Как вы вообще додумались до этого танца?
Все спонтанно. Совершенно все спонтанно, потому что мы такие... «Знаки на полях» был первый танец. «Давай, типа, потанцуем». Мы думали, что это один раз будет. Вот. А потом приелось разоблачительный танец, и почему бы нет.
Ладно, давай к тому, как вы начали выкладывать. Все-таки что произошло-то? Никто же не пришел сразу там смотреть.
Итак, смотри, у меня на тот момент была достаточно большая по тем временам аудитория ВКонтакте. Это 1000 человек.
А откуда эти люди? То есть благодаря фотографии и...
Благодаря фотографии, да-да-да. Просто много-много человек добавилось. Вот. А еще косплеем мы занимались. Есть у меня... Вот у меня багаж костюмов, да? Это все... Ну, не все, но части — это косплеерские какие-то. Косплеерское будущее. Ой, будущее, господи, что? Просто нет, пожалуйста, нет. Прошлое.
А почему, кстати, да? Как ты вообще начал косплеем заниматься? Косплей — это, для тех, кто не знает, это... Как сказать?
Костюмированное, получается, шоу.
Да, да. Когда люди переодеваются, приходят на фестивали, да, и да, устраивают всякие тусовочки. То есть это просто было какое-то у тебя увлечение? На время.
Увлечение мне просто, знаешь, какая-то ломка от того, что нужно кого-то сыграть. После театра, после института.
Пока ты работал фотографом, у тебя был...
Да-да-да. То есть мне не хватает просто съемки, внимания, да, камер, каких-то, знаешь, интервью и все такое. Тут не хватает. И мы делали костюмы, одевались. Я ходил по фестивалю, фотографировал со всеми, отыгрывал, да, персонажа. То есть вот это как-то подпитывало мою вот это вот
актерскую
желание.
Жилку, да.
Да-да-да.
Давай, да, расскажи про то, что у тебя была аудитория, ты выложил ВКонтакте.
Было уже 1000 человек, я выкладывал. Ну, это мало кто смотрел. То есть там же не вся живая аудитория, да, вот эти 1000 человек.
Да, понятно.
Просто все сидят и все. Выложил, я не помню, какой был фидбэк. Вот этот момент я плохо помню. Помню, что не было плохих комментариев, да, был открыт канал, там подписалось что-то, по-моему, 30 человек сразу. И они написали, классно, типа, здорово, там, Женек, давай, тащи, Ютуб встанет перед тобой на колени, и все такое, знаешь, и что-то он 3 года не вставал. Я было через пару дней что-то 150 человек.
Ого, не, ну то есть это уже значительно.
Ну это я, знаешь, это я закидывал как бы на свою стену постоянно, в группе там и все такое, зайдите, подпишитесь, пожалуйста, вот. И когда я понял, что это вообще никуда не идет, мы делаем, типа, выпуски, мы запариваемся очень сильно, а у нас смотрит 150 человек, да, я попытался на Пикабу, там меня дизлайкали.
Почему?
Не знаю. И даже выпуск про Билли Миллигана там заминусовали, сказали, что за прыщ ведет это дерьмо, типа, вырубайте. Мы не будем такое смотреть.
Офигеть.
Я не со своего аккаунта закидывался, с аккаунта друга, и все равно. Ну, то есть, какой-то такой момент, который мне был немного непонятен, да, людям не хочется вот такое слушать. Ничего страшного, я брал рекламу в пабликах. То есть, я брал свои какие-то видосы, и каждый новый видосик я закидывал в паблик «Мизантроп». Каждый пост стоил 500 рублей. И каждый пост мне приносил где-то 25-30 человек.
Неплохо, на самом деле.
Да, я думал, что неплохо. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы за 500 рублей ко мне пришло там 500 или 1000 человек, да?
Миллион.
Миллион, да. Ну, так вот, закидывал в какой-то момент, наверное, с 1000 человек уже какой-то понакатанный пошло по чуть-чуть прибавляться. Типа, знаешь, там 7 человек в день, потом 30 человек в день и все такое. Мы дошли до отметки 4000, по-моему, когда был выпуск Билли Миллигана. И тогда я все, я уже рассказывал эту историю, по-моему, на канале Tellblock.net. Я ему, типа, интервью давал перед выпуском. Я в какой-то момент снимал сам, мне было очень сложно. Этот выпуск я снимал полностью сам. Потому что, нет, Марина мне помогала снимать основу, но Леха в тот день работал. Скетчи я снимал сам. То есть, представь себе, я один в квартире нахожусь. Я расставляю фон зеленый. Я включаю свет, включаю камеру. Я очень... Ну, грустный, но я по жизни не очень веселый, я такой грустный, но это вот моя внутренняя, да, как бы, для многих это будет неожиданно, но внутри я как бы такой немного депрессивный парень. Я одеваю парик смешной, одеваю смешную рубашку, включаю камеру и такой, а, что-то там делаю, вот, вот что-то смешное. Сейчас мои эмоции, я типа здесь танцую перед Кириллом. Это должен был смешной был быть скетч. И вот момент я снял, я понимаю, что снято, я камеру не оставил, ну, в смысле, я оставил ее включенной. Я просто вот так вот смотрю, а потом не смотрю, и рядом, знаешь, на диван вот так просто сажусь. Сажусь на диван и за голову берусь и думаю, типа, ну, про себя, типа, какого хрена, что я вообще делаю? Зачем мне это нужно и как я дальше собираюсь по жизни с этим идти? И это был... Я сидел, ну, минут 15, наверное. Потом этот, ну, знаешь, забилась камера, и типа, ну, вот футаж этот у меня где-то лежит. Это грустно сейчас вспоминать, потому что я действительно тогда... Настолько у меня сильная была депрессия, не хотелось ничего делать. Ну, вспоминаю, мне сейчас даже немного больно на душе становится, потому что это нужно было преодолеть. И когда это преодолеваешь... Сейчас-то, конечно, уже такого не будет, да, но вспоминать это очень...
То есть это ты понимал, что как-то все тщетно, то есть ты стараешься...
Да, мы никуда не идем, это мы идем в пропасть, вот так я понимал.
В чем выражалось это? В том, что людей не прибавлялось, смотрели очень мало?
В том, что я тратил невероятные деньги на производство, ничего не получал. Ну, ты сам себе представь осознание того, что тебе еду привозит твоя девушка из дома.
То есть это в тот момент еще было?
Да, то есть вот настолько все было плохо. Но мы с ней это пережили как бы.
А ты при этом же еще работал вроде бы фотографом? Или в какой-то момент ты сказал, что все, я хочу попытаться только заниматься утопией?
Понимаешь, я в этот момент, когда копил на камеру, я работал. Когда я заработал на камеру, я бросил работу и сказал, что или я ютубом буду заниматься дальше, или ничего.
То есть вот так вот?
Да.
При том, что ты еще ничего не заработал,
да,
с ютубом?
Да, я поставил все на кон, я сказал, что я должен гнуть эту линию. Как это было с актерским мастерством, да, как я поступал? Против всех, получается, да? Никто не думал, что я поступлю, я родителям сказал. Никто не был за, только мама там поддерживала. В общем, там я гнул свою линию, здесь я гнул свою линию. В итоге повезло, что получилось.
Окей, сколько прошло времени с того, что ты бросил работу и первых денег с Ютуба? Неважно даже каких, да, но я так понимаю, что там вообще не быстро все это.
Конечно, год прошел.
То есть ты год не работал и занимался только утопией?
Да.
А как ты жил? Что ты делал? Откуда деньги?
Нет, смотри, ну как, блин, знаешь, иногда там раз в два месяца я мог все-таки подработать.
А, окей.
То есть это, ну так, знаешь, я чуть-чуть зарабатывал.
Почему ты решил бросить? На самом деле, ну то есть это не самая такая интуитивная вещь, потому что многие бы сказали, да что там ты фотографируешь, можешь фоткать там выходные, занимайся утопией в остальное время, вроде же есть время, да, то есть это не 5-2 работа. Почему ты понимал, что хочется бросить и только так ты вытащишь?
У меня было какое-то, наверное... Блин, все-таки я знал, что в Ютубе есть деньги. Я знал, что если постараться, если что-то сделать, что-то поменять, то тогда можно выстрелить, и тогда мы будем, ну, типа, кайфовать. Тогда нам не придется, блин, вообще побираться, грубо говоря, да, там донаты какие-то собирать. Так и произошло, что мы изменили контент, мы немного поменяли, ну, мы как купили новую камеру, это все в тот момент было. Новую камеру немного поменяли чуть-чуть, как это, немного шуток, знаешь, мы не такую пошлятину теперь запускаем, да, в скетчах. И это сработало, видишь, заметили люди и начали... Конечно, это благодаря не тому, что я там что-то сделал невероятное, я что-то изменил, но люди это увидели, другие известные блогеры, и помогли мне. Без них бы ничего не получилось.
То есть только шутки поменяли в плане контента? Или что-то еще вот ты можешь выделить, что помогло...
Ролики длиннее стали.
Ого.
Я больше туда начал вкладывать информации.
Кто заметил и как вообще произошла вот эта история, и я так понимаю, что, да, с Билл Миллиганом?
Да, это, по-моему, вот этот ролик, Билл Миллиган, он вышел в тот момент, когда Соболев заметил. То есть, и еще я же записал ролик про Соболева и Афоню, как я с ними, типа, знаком был. И именно этот ролик заметил Соболев. И потом он посмотрел уже нормально контент, осмотрел, и уже начал меня рекламировать.
Да, точно, там же была эта история, я уже и забыл.
Да, да, да.
Вкратце ты можешь просто сказать?
Вкратце, да, это просто... Я просто захотел, это был депрессивный момент. Это вот как раз в тот момент, когда я взялся за голову и подумал, типа, что происходит. И мне вот этот груз нужно было как-то снять. Я на камеру об этом рассказал. О том, что я знаком с людьми, вот Соболевым, там, Афоней. Соболев, типа, хороший чувак, он меня всегда поддерживал, да, даже когда не было совсем подписчиков. А Афоня там попросил очень много денег за рекламу, хотя ему тоже помогал.
Как вы познакомились?
Я снимал стендап для Соболева, вот, для Рокомакафо. Вот mm-hmm. после этого мы с ним чуть-чуть общались, он даже mm-hmm. да, телефон, номер телефона свой дал, то есть был открытый максимально парень.
Ну, ты работал как оператор.
Как оператор, mm-hmm. да, mm-hmm. вот. А с Афонией мы снимались у друга в одном скетче, вот. У него тогда было 70 тысяч подписчиков, что-то такое. Вот, я ему помогал тоже, квадрокоптер мы снимали, помогал с какими-то такими тоже маленькими штуками в монтаже. Я просто не думал, что такая большая цена, да, за рекламу. У меня, я тогда сказал, у меня таких денег никогда не было и не будет на рекламу. Но так и есть, потому что я не готов столько тратить, это просто, это не придаст никакой аудитории, не даст тебе. Да, вот если мы возьмем каналы, на которых я хотел рекламироваться, это никак не поможет. Я просто хотел сделать, может быть, что-то совместное, тогда, чтобы аудитория привалила. Это же самый действенный способ сделать какую-то коллаборацию. Но видишь, нет, я записал ролик об этом, я никого не хотел оскорбить тогда, разумеется.
Нет, ты на самом деле максимально сказал, мне кажется, аккуратно.
Да,
я смотрел.
То есть я никого даже не оскорблял, там ничего, но люди восприняли это как по-своему. Афоня сказал, что я крыса, да, написал мне. Соболев, наоборот, запостил этот видос. Возможно, это в тот момент, когда у них был конфликт, поэтому ему нужно было вот это запостить. И потом он действительно посмотрел контент, начал сделать мои вставки.
Да-да-да, у Соболева, собственно, в роликах каждый раз, да, появляется топа.
Постоянно, и это очень приятно, и для меня это было прям... Ну, ты представь себе, мы сидели, ничего у нас не было, и тут хоп, и Соболев делает вставки с тобой, типа, что? Что происходит? В общем, как-то так. То есть с этого произошел бум. И в этот же момент, когда Соболев в эту же неделю Riddle предлагает коллаборацию сделать, то есть на его канале выпустить ролик свой. То есть я не причастен к его контенту. Он может быть какой угодно. То есть я не могу его оценивать, да, это на усмотрение каждого. Я взял свою информацию, которую я нахожу, за которую я ручаюсь, я выпустил на его ролике, аудитория пошла. Это был взрыв.
Ох, как так все это в один момент, да,
В один момент. Мы не понимали, что происходит. Мы радовались 12 тысячам подписчиков.
Вот, кстати, да, давайте мы как бы рассказываем, как будто миллионы пришли к тебе.
Да,
нет,
да.
Сколько у тебя было на тот момент? Потому что людям всегда интересны цифры. Я понимаю, что это какой-то ориентир. Сколько стало и как там в итоге это потом росло?
Короче, Riddle же первый сделал большую такую рекламу. Прям большую. Ну, то есть мы выпустились на его канале и... Я сейчас боюсь соврать, но, по-моему, за 2 дня пришло 80 тысяч человек.
80 тысяч?
Этот канал был в топе самых быстро растущих в мире.
Обалдеть, слушай, это очень много. Я, кстати, не знал, я этот момент как-то упустил, да.
И в итоге от Riddle пришло где-то 150 тысяч человек.
Прости, вот мы с тобой когда познакомились, у тебя было, по-моему, 1020, нет?
Да, это было как раз в тот момент, когда еще не было.
Да-да-да, и ты, наоборот, мне говорил, что да, так потихоньку хорошо растет. И потом вот это вот все и случилось.
Да-да-да-да-да.
Обалдеть.
Это сразу мы преодолели соточку, я сразу записал видос на 100, там потанцевали, да, мы чуть-чуть. Но до этого мы записывали ролик на 12 тысяч, ну или на 10, на 12 тысяч. Мы безумно радовались. Это Соболев у себя в группе запостил, вот, в общем, по чуть-чуть. Были потрясающие эмоции. Знаешь, я очень скучаю по этим эмоциям, сейчас они не такие. Сейчас ты понимаешь, да, это неизбежно. Типа вот миллион, да, ты видишь 800, ты видишь, что миллион уже неизбежно. Но тогда это были настолько прям крутые искренние эмоции, что... Прыгать хотелось, честно. 10 тысяч человек. Вау, 10 тысяч человек.
Да, не, я тебя очень понимаю. Я очень радовался, когда у меня 1000. Я, по-моему, полтора года или два у меня вот 1000 первые появилось.
Мне недавно скрин скинули, типа, в группе моей. Она же сразу появилась, как только канал появился. И там скрин, типа, 1000 человек, и написано «Ура, хоть что-то». То есть оно как бы было радость, но она такая более снисходительная к себе, типа, хоть что-то, знаешь, 1000 человек.
Слушай, знаешь, на самом деле очень интересно, я у тебя смотрел ролики, да, которые как раз отмечали какие-то приросты аудитории там или какие-то цифры, и я все время сам никогда не хотел об этом что-то записывать, потому что как-то, ну, люди вроде подумают, что ты вот только за этими цифрами гонишься. А смотря твои, я думаю, блин, как же классно, что эти ролики есть, потому что они какую-то историю сохраняют, и видно
в
каком-то состоянии, и вот эта история даже там с Колей Соболевым и там Афонией, мне было очень интересно узнать, да, хорошо, что эти видосы есть.
Да. То есть это действительно история развития канала.
Ты бросил работу, и когда все-таки ты начал какие-то денежки получать, как ты все это время жил-то?
Подработка фотографом. Я когда говорю, что бросил работу, это значит, я бросил фотографировать на потоке и каждый день этому посвящать. Когда мне что-то не хватало, да, у меня была зарплата 10 тысяч в этой продакшене, где вот я работал, где ведущий как раз, мой учитель. 10 тысяч у меня, то есть, было в любом случае.
То есть ты в любом случае что-то должен был для них снимать?
Да. Да, да, да.
Ну,
да.
То есть они же не просто так тебе
платили. Да.
Ага, ну то есть хоть какие-то минимальные деньги были, да.
Это минимум прожиточный, и я, кстати, на 10 тысяч мог очень хорошо себя чувствовать.
Ну, я на самом деле понимаю тебя, если есть квартира. Вот.
Если есть квартира, разумеется.
Да, потому что без квартиры было бы, наверное, тяжело.
Конечно.
Когда ты первый раз начал все-таки на YouTube зарабатывать какие-то деньги, насколько было для тебя сложно делать рекламу, что-то интегрировать, и какая была реакция, был ли страх?
У меня была единственная просьба, да, у меня... Рекламное агентство ТЭК, там, где Поперечный, там, где Сындук, они меня подхватили, когда у меня было 70 тысяч подписчиков. Они подхватили и сказали, вот, быстро растущий, хорошо, мы тебе, типа, устроим будущее. Ну, как бы, реклама будет. А они, знаешь, ребята с подходом. То есть им важна креативная интеграция, что мне безумно важно. Я не буду прирол. У меня нет, понимаешь? У меня есть Google Doc, где написаны мои цены. Это рекламодатель направляется. Я не рекламирую каналы, все такое. Я каналы, если буду рекламировать, то бесплатно. Я об этом уже много раз говорил. И скоро выйдет такой ролик про рекламу каналов.
На самом деле нужно как-то различать рекламу и, знаешь, рекомендации. Ну, то есть реклама за нее платит.
Нет, рекомендации, да. Ну, то есть... я могу только рекомендовать каналы. И потому что я не готов продавать рекламу, да, какого-то канала. Типа, я не могу ручаться, что там находится внутри. Mm-hmm. Я же не отсматриваю его. Так вот, они сказали, вот, мы тебе там сделаем рекламку и все такое. И действительно так и получилось, они предлагали мне рекламу, но начал делать рекламу я только со 100 тысяч. У меня было такое условие, типа, вот будет 100 тысяч подписчиков, я начну делать рекламу. Я хотел дотянуть до этой цифры, чтобы была рекламка. Первая моя реклама была... Ой, короче, они две вышли за месяц. Это Тинькофф Банк, еще до истории со всех. Это... Я просто сам пользуюсь Тиньковым. Поэтому ничего плохого здесь, я, разумеется, не видел. Даже после того, как вся история с Тинькова произошла, ничего плохого я там все равно не видел, потому что я сам пользуюсь. И реклама часов. Это All Time. Вот. А я оттуда покупал часы, короче.
А, идеально.
Да, и я говорю, у меня есть, типа, как бы, я могу показать. Все в порядке. У меня на руках часы из вашей, как бы, конторки и все такое. По 10 тысяч получил я за рекламу.
Ну, да, то есть не так, чтобы много.
Да, ну, то есть для меня это были большие деньги. А потом, когда я узнал, что... Я не буду говорить, кто, но из научных блогеров кое-кто получает за интеграцию 700 тысяч рублей, да? Так немного начинаешь, а что, где-то я что-то не так сделал. Но мне все равно. Я не гонюсь за деньгами, и поэтому у меня есть рубрики, где никогда не будет рекламы. А, кстати, к слову, да, о рекламе, о деньгах, да, мы говорили, я не закончил. Ты говоришь, почему рубрики выходят? Ну, сам посуди, сейчас ролик про квантовую механику находится первый в тренде, да? Тебе не круто разве осознавать, что это ролик без рекламы?
Очень круто. Я считаю, что как зритель мне было бы очень приятно.
Это должно быть ценно. Ты запуливаешь, да, ролик в тренд. Я, конечно, не знал, что он на первом месте окажется. Но мне очень приятно, что он без рекламы. Это прям вау.
Реклама твоего Инстаграма.
Реклама Инстаграма и реклама книги Панчина.
Да. Подписывайтесь, да, кстати, классно, что ты и книгу Саши вставил. Подписывайтесь на топу в Инстаграме.
Да, ребятки, там очень весело. Я хочу развивать Инстаграм, потому что я хочу его сделать максимум творческим. Я хочу там петь. И я там уже это делаю, по сути.
Скажи, пожалуйста, твои ощущения. То, что год назад, там, да, или даже полтора ты снимал ролики, и сейчас. Вот контент-то, по сути... Тот же, да, понятное дело, что ты постоянно растешь в качестве, но нету какого-то ведь прям нереального скачка, аудитория, ну, не в миллион раз больше, ну, во сколько-то там. Угу. Нету такого странного ощущения, что как же так, почему тогда не смотрели, а сейчас?
Конечно, есть, и я до сих пор не понимаю, почему так получилось.
Как это работает?
То есть, как... нет здесь какой-то формулы, серьезно. Мы, по сути, да, как я уже сказал, меняли только скетчи и качество картинки. Ничего не менялось. Это ничего для Ютуба не значит. Никому это не интересно. Блин, а как-то так получилось, что... Короче, это дело случая. Здесь невозможно что-то выверить. Если ты приходишь на YouTube с целью того, чтобы у меня там через месяц будет миллион подписчиков, возможно, ты сделаешь так, что он будет, но чем быстрее ты его набрал, тем быстрее ты скачешься в клоаку в итоге. То есть, чем быстрее подъем, да, особенно на таких скользких темах типа конфликты, тем быстрее будет падение.
Расскажи про именно создание YouTube-видео со стороны названий, может быть, заставок, каких-то еще именно YouTube-ных вещей. Вот ты как-то вообще отдельно учился этому и понимал, что там надо сделать там про бессмертие, да, вот квантовое бессмертие. То, что ты мог назвать видео «Квантовая там физика, заходите все интересненько». Вот. Как ты вот к ним приходишь и понимаешь ли, что название на самом деле очень тащит?
Очень тащит, но, короче, у меня иногда получается так, что когда я делаю видео, люди не понимают, что в этом видео находится. То есть как получить бессмертное тело, да? Где на самом деле мы разговариваем про мощи.
Угу.
Это скорее завлекалово, но не кликбейтное. оно имеет отношение к видео, но ты должен зайти, чтобы узнать, что находится в видео. Я бы даже сказал, что это такой совет даже блогерам, да, которые хотят стать вот блогерами, все такое делают превью, заставки. Наверное, все-таки нужно что-то абстрактное, имеющее отношение к видео, но при этом, чтобы ты никак бы не увидел, то есть ты можешь увидеть в превью тему, которая тебе не особо интересна, и ты не зайдешь посмотреть. А когда ты зайдешь посмотреть и поймешь, что там, а, ну там что-то еще другое говорится об этом, тогда вот это классно. То есть нужно что-то делать такое ответвленное, абстрактное. А про квантовое бессмертие, потому что очень многие просили, и я знал, что это сразу зайдет, поэтому я назвал просто в лоб квантовое бессмертие.
Как долго ты иногда думаешь над названиями? Или это как-то у тебя уже приходит?
Полчаса.
Полчаса?
Да.
То есть, подожди, а ты вот когда заливаешь ролик, только тогда начинаешь думать?
Да.
Серьезно?
Да, да,
серьезно?
Да.
Просто одна из рекомендаций, то, что перед выкладкой ролика можно потратить чуть ли не столько же времени, сколько на его создание, именно на обложку и на название.
Смотри, какая тема. Я примерно, ну, когда монтирую видео, а это очень долго, это где-то 3 дня у меня занимает, я, конечно, обдумываю примерно, как это назвать, но основная идея приходит под конец. Мы сидим там с Мариной, да, монтируем, и я говорю, как назвать ролик? Она какие-то варианты дает, и мы оцениваем то, и я что-то предлагаю. То есть мы как-то вместе коллективно.
Ну, вот, кстати, насчет коллективности. Тебе все-таки помогает то, что ты не один? Ты бы...
Разумеется.
Вот обсуждение постоянно, то, что ребята могут посмотреть, сказать, давай сделаем так, давай сделаем все. То есть у тебя командная работа.
Ты... Да, командная работа, но она относится больше не к сюжету, не к съемке, не к монтажу. Это этим я занимаюсь сам, да? Я говорю, как нужно, потому что ребята... А что они могут, ну, предложить? Они в этом мало что понимают. Я прошу Марину находить какие-то новые сюжеты, я прошу ее писать посты в группе, я прошу ее снимать, когда на выезде мы, то есть она занимается съемкой. Они мне помогают прям реально. Леха помогает мне чуть-чуть написать сценарий, да, чуть-чуть придумать скетчи, полностью съемка на нем, то есть он стоит, он все проверяет, чекает. Я бы не справился без них. То есть одному это, как я уже сказал, я просто сел и сидел в тот момент, когда я был один.
Да уж, конечно, история очень длинная и такая, не без печальных ноток.
Да, да.
Расскажи, может быть, свое мнение, что ты хочешь видеть больше на YouTube и каким ты хотел бы видеть, да, YouTube, и кого бы ты хотел видеть на YouTube, и что ты можешь посоветовать тем, кто... Там, может быть, уже сейчас есть и нас смотрят, или кто только задумывается о том, чтобы начать.
Так, сложно давать советы, потому что нет же формулы, как я сказал, чтобы начать какой-то YouTube-канал. Все было придумано до нас. И как бы то ни было, это все просто ответвление какое-то от того, что было придумано. То есть нельзя что-то придумать кардинально, что-то новое. Как мне кажется, это субъективное мнение. Вот, так что нужно, наверное, правильно адаптировать. Смотри, я приведу тебе пример. Ты знаешь Диму Масленникова?
Да, конечно.
У него недавно вышло шоу про Мустанг. Он купил машину Мустанг. И ему от какого-то подписчика, что ли, прилетело, короче, сообщение, что есть контейнеры, где хранятся какие-то вещи, которые уже не востребованы. Люди оставили контейнеры, и их, знаешь, как в американских шоу перепродают за какую-то определенную цену. Контейнеры. Ты выкупаешь контейнер, ты не знаешь, что там находится. Когда ты его вскрываешь, ты видишь, что там дофига всякого крутого. Там может быть, унитаз и туалетная бумага все заполнено, а может быть, спорткар там.
То есть, подожди, есть такая действительно тема с потерянными контейнерами?
Понимаешь, что в Америке это целое шоу на Discovery идет.
Обалдеть.
Там, где люди приходят, устраивают аукцион, типа, вот этот я возьму, там, за 20 тысяч долларов открывают, а там, блин, я не знаю, но какие-то произведения искусства, допустим, да, что стоит намного дороже, то есть это вот здесь главное попасть. И вот он сделал это, из этого он может продолжать делать контент нереальный. Это адаптация американского какого-то шоу, если сделать это в России, будет круто. Вот это такой пример я могу привести. То есть, мне кажется, что нужно круто и ново адаптировать что-то, что уже было.
Какие, может быть, самые важные, на твой взгляд, составляющие ролика, да, любого, на твой взгляд, чтобы его все-таки смотрели?
Превью. Да, я просто не дорассказал, как мы это делаем. В общем-то, так как есть все готовое оборудование, типа, стоит фотоаппарат, да? Я становлюсь перед фоном, фотографирую как-то себя, как-то близко к тематике. И так как есть скилл композинга, обработки фотографий, замены фона, я просто это уже делаю. Это занимает, ну, многие сейчас удивятся, но, типа, минут 20, допустим.
То есть, например, как про машины или человек?
Да,
ты
да,
там
да.
Такой типа робот.
Да, да, да. То есть я просто взял лицо настоящего Шварценеггера, Терминатора, вырезал оттуда все шрамы, подставил на себя, вот, все, подставил лазеры там всякие. Короче, мне кажется, что превью — это очень классно. И недавно мне кто-то сказал: у тебя превью без названия. Нужно... А, мне Соболев сказал. Соболев сказал, что нужно какое-нибудь слово на превью, типа, чтобы люди знали, что смотрят. А я говорил, мне кажется, что лучше все-таки без названия. И недавно я, короче, заметил такой тренд, что люди выкладывают видео с превью без названия. Просто картинку классную.
По-моему, тоже так лучше, не знаю.
Да в том-то и дело, что я это начал делать и начал замечать, как другие тоже делают. Я не говорю, что это кто-то делает так же, да, как я, типа, пытаются делать. А к тому, что действительно это работает. Ну вот ты видишь классную картинку, ну классно, вот в тренде висит классная картинка, допустим, которая как бы отражает на то, что в видео. Никакие, блин, там названия не нужны. Если ты, конечно, инфоповоды какие-то делаешь, допустим, там про Кемерово, да, рассказываешь, тогда, наверное, все-таки стоит что-то поставить, какую-нибудь обложку.
Да, ну и то. Ну то есть на обложку нужно очень сильно тоже заморачиваться.
Я бы сказал, что нужно или... Круто реально уметь работать в фотошопе, да, чтобы сделать так приемлемо, классно. Эффектики всякие, замена фона и так далее. Или отдать знающему человеку. Это очень важно. Превью – это очень, очень важно.
Что еще?
Безусловно, звук – это намного важнее, чем картинка, я считаю. Потому что ты можешь смотреть и с закрытыми глазами, да, но когда ты будешь слышать пердеж, никто не будет смотреть. Звук – это очень важно. Воспринимать информацию нужно с хорошим звуком.
Какие-то, может быть, еще пункты просто... Или...
Я это говорил все в выпуске про оборудование.
А, окей, про... то есть, не, я просто даже не имею в виду техническую часть.
Да, а для меня это важно.
А, окей.
То есть техническая часть – это то, ради чего я бы смотрел YouTube.
Ого, то есть ты считаешь, что все-таки качество решает?
Очень. Угу. Я считаю, что да, это очень субъективное мнение, потому что можно посмотреть лекцию, да, какого-нибудь ученого, снятую на телефон. Безусловно, можно. Но намного круче, когда это подано... В стиле Vsauce, допустим. Хорошо снято. А особенно Vsauce 3. Ты знаешь такой канал?
Да, да, конечно.
Там, где паренек снимает на Red. И это просто фантастика. Научная информация подана с такой картинкой. И вау. Я стремлюсь к этому.
Ну, я просто понимаю, что все равно без сценариев, без интересных идей и так далее. Ну, то есть, хорошо, давай так. Сценарии, интересные идеи и там задумки или качество? Вот что? Или в процентном соотношении?
Я бы не стал разделять. Здесь очень сложно, понимаешь? Не сработает. Очень классная идея с классным сценарием, с плохой съемкой, с очень плохой съемкой и плохим звуком. Не сработает, к сожалению. Так же, как и... Блин, ну почему мы видим в трендах всякие бьюти-блоги, да, которые просто смотрят, потому что, ну, красивая картинка. Мне кажется, смотрят из-за этого.
Ну,
я не знаю, некоторые видео точно есть от каких-то топовых блогеров, которые не несут в себе ничего. Какой-то развлекательный контент, который не очень хорошего уровня. Но снято классно. И ты нравится смотреть на эту яркую картинку. И какие-то переходы. Я могу в пример привести Катю Клэп какой-нибудь. Там, где, знаешь, какая-то инфографика такая, знаешь, приятненькая.
Да-да-да.
И хорошая съемка, и сзади хороший фон. Вот. И мне кажется, что не сработает хорошая информация с плохой съемкой.
Я не буду, да, наверное, сейчас тебя расспрашивать про всю технику, потому что действительно у тебя есть видео про технику, да. И я для тех, кто интересуется, просто оставлю ссылку, там топ даже рассказал, как он заказал, с чего начинал
да.
и так далее. Поэтому там есть вся об этом информация. Так, подводя немножко итог под темой YouTube, что бы ты посоветовал тем, кто хочет достичь какого-то успеха, да, на YouTube, снимая свой блог, какой-то, может быть, шоу? Какие еще вещи иметь в виду и развивать в себе?
Для начала нужно прийти к тому, именно в понимании, что ты должен делать, делать и делать. Ты должен делать всегда, делать без особых перерывов, то есть раз в неделю, раз в две недели, точно. Ты не должен пропадать. Ты должен понимать, что ты на это тратишь жизнь. И если ты хочешь реально этим заниматься, то нужно все-таки убить на это очень много времени. А когда ты... Ну, начинающий, я понимаю, ютубер, он не будет открытый, да, раскрытый как-то, он не будет вести себя так, как мы там, да, ведем себя на камеру. Ему нужно все-таки снимать и тренироваться, чтобы прийти к тому, что ему вот легкость, чтобы появилась в его движениях, в его словах. И тогда, когда вот будет уже вот классненько, ты будешь видеть, что вот это хорошо. Когда будет хороший фидбэк, да, когда будут, ну, хорошие комментарии не от твоих знакомых, а от людей, которые это просто смотрят. И тогда уже можно попроситься кому-нибудь в коллаборацию. Неважно, на какую тему. Главное, на какую тему ты снимаешь, да? Просто найти тех же ребят, не особо больших, покрупнее, больших. Вот, например, если мне интересно, да, вот недавно мне написал канал небольшой, там 100 тысяч подписчиков. Ну как, большой, конечно. Конечно, очень большой, но имеется в виду. Они не ожидали, что я отвечу им, потому что они такие, давай сделаем коллаборацию, я говорю. Так супер, у вас канал, типа, классный, давай на вашем канале, а я у себя расскажу, как это было с Гео. Вот, Мозгео сняли вместе
ролик,
и ему пришло там 50 тысяч человек.
Супер.
Вот, то есть я в этом плане открыт, да, но только если мне что-то нравится. То есть не обижайтесь, если вот я там кому-то не буду отвечать, просто действительно мне это должно нравиться. Так что на моем примере можно сказать, что человек должен делать, и когда будет уже классненько, то обращаться к большим ребятам, чтобы они им помогли.
В общем, главное не сдаваться.
Не сдаваться, да.
Как ты считаешь, в итоге, спустя там какое-то время, и сейчас уже все хорошо, твое решение отказаться от работы и заниматься YouTube, хотя ты не видел, ну, вот реальной такой перспективы, что сейчас вот я там смогу на этом жить, считаешь ли ты, что это правильно, и вообще стоит как-то этому примеру поддаться и сделать так же?
Слушай, сложно. Я уверен, что это было неправильное решение. То есть мне просто повезло. И я почувствовал веру в себя. Как же почувствовал веру в себя, что я поступлю? Я почувствовал веру в себя, я знал, что, возможно, это получится, а если нет, терять мне особо и нечего. Но мне нужно было это попробовать. Знаете, здесь вот такая вот мысль, которая как бы вроде лежит на поверхности, но она на самом деле очень важна. Как бы ее сейчас сформулировать? На обычную работу ты можешь всегда вернуться. Вот, мне кажется, вот такая вот идея нужно держать в голове. Ты должен заниматься тем, что тебе нравится, потому что на обычную работу ты всегда сумеешь вернуться. Я когда оставил все, и у меня остался только я и YouTube, да, и моя команда, я, наверное, просто больше начал задумываться, больше искать информации. Ну, короче, я больше начал времени тратить на то, чтобы сделать еще лучше. Но я не могу сказать, что это какая-то рядовая ситуация. Возможно, я один такой, у которого нет предела совершенства. Я уверен, что я сейчас делаю плохо. Вот как бы ты там ни думал, да, как бы кто что ни говорил, я уверен, что могу лучше. И у меня нет предела. Я, блин, хочу, допустим, брать только качественные заказы с рекламы, чтобы накопить на Red, на 2 Red'а, купить их и снимать, блин, кино научное. То есть у меня нет предела.
Вот просто часто сквозит мысль тут и там, особенно среди лайфстайл-блогеров, что качество не так важно. И знаешь, иногда даже такая более, ну, такая небольшая кустарность и, знаешь, непринужденность, а любительскость, не знаю, как сказать, она цепляет тоже, знаешь. Даже когда человек вот сел, поставил кривую камеру, там, может, чуть не в фокусе, но он зато говорит вот то, как есть. Ты даже больше, может быть, ему веришь. Ты считаешь, это разница в контенте еще все-таки?
Я считаю, что это, да, разница в контенте и как ты его преподносишь. Ты можешь, конечно, снимать на телефон и сидеть, рассказывать что-то действительно интересное, и это зайдет. Но при этом, если ты позиционируешь себя как развлекательный контент, типа «Дневник хача»,
okay.
Ты снимаешь лайфстайл, да? Но если я увижу в этом лайфстайле какой-нибудь переход крутой, да? Нестандартный, типа Final Cut или что-то такое, а купленный, допустим, и вот он классно будет сочетаться с музыкой, я такой, вау, вот за это уже можно влепить лайкос. Uh-huh. Я вот такой человек, который... Uh-huh. Мне нужно вот... Качество заключается не в съемке даже, да? Не в какой-то качестве картинки, а качество в исполнении. И... Монтаж — это очень даже важно. У меня на монтаже часто шутки, блин, проскакивают. Они неочевидные были изначально, а потом они на монтаже сделались как шутка, да, добавить там подумать.
Ну да, кстати, да, монтаж же тоже очень много добавляет.
Это очень важно и создает атмосферу монтаж.
Кстати, а в чем ты монтируешь и на чем ты работаешь?
Final Cut. Я перешел туда полгода назад. Я купил iMac. Вот, это безумно крутая покупка. Я купил это не потому, что мне хотелось. Я на нем только монтирую. Сижу я на Windows. Mm-hmm. Вот, а на iMac монтировать одно удовольствие потрясающе.
Давай перейдем к такой заключительной части с вопросами. Если бы у тебя был шанс что-то переделать в жизни, что бы ты переделал, как бы абстрагируясь от того, что все и так вот как сложилось, так
да.
сложилось?
Ничего.
Все-таки ничего.
Все-таки ничего. Знаешь, мне часто задавали этот вопрос, и я не знаю, как на него ответить. Во-первых, я тоже придерживаюсь такого мнения, что бы мы ни делали, все к лучшему. И любое какое-то, да, действие имеет противодействие, и в любом случае это приведет к тому, что сейчас. Мне кажется, блин, я ничего бы не менял.
Какое у тебя есть классное воспоминание из детства? Может быть, самое яркое или первое в голову приходит?
Яркое воспоминание из детства. Слушай, недавно на Ветфесте, когда проходил фотосессию, меня спросили такой вопрос, вот главное воспоминание из детства. Я сказал, что мы с папой как-то ехали на бензовозе, он работал водителем бензовоза, и мы перевернулись с ним, и мы чуть не взорвались.
Ничего
то
себе.
То есть я сказал, что как бы просто эта вселенная разделилась на две, где я умер и где нет. То есть такая ситуация. Но это действительно такое важное воспоминание, когда я спал-спал, а проснулся от того, что мы крутимся в кабине. Типа, знаешь, я бьюсь головой об стены.
Обалдеть.
И мы катимся, и вот мы могли умереть в этот момент.
Вот это жесть. Это даже похлеще того, что ты вышел в дверь, где ничего не было.
Таких моментов было несколько, да. Но я решил, что выйти в дверь, где нет балкона, это смешнее все-таки.
Да. Вселенная уже не раз делилась, в общем.
Всегда делится. Даже когда я мизинчиком бьюсь об стол.
Об стол, да. За что ты больше всего гордишься?
Именно из своей работы?
Ну, в своей жизни, да, в целом. Что ты сделал уже?
Горжусь, наверное, тем, что я... Блин, нет, это странно. Я хотел сказать, горжусь тем, что я не конфликтный, но меня можно вывести все-таки. То есть я не буду сам первый лезть, но меня можно вывести очень даже нормально.
Это мы знаем по истории купающегося свидетеля.
Да-да-да. То есть я первый не полезу и в конфликт не буду участвовать. Но если меня реально кто-то задевает именно в реальной жизни, мне легко вывести, конечно. Я горжусь своим окружением. Я горжусь своей семьей, своими друзьями, своей девушкой, братьями и так далее.
Какой учитель в школе или, может быть, университете больше всего на тебя повлиял и почему?
На меня повлияли сильно не эти люди. То есть, скорее всего, на меня повлияли писатели или авторы каких-то статей или каких-то каналов на Ютубе, да, научных. То есть вот это сильно влияет. На меня повлиял очень сильно писатель Вербер. Я его обожаю и меняет мое внутреннее состояние постоянно, когда я читаю. Про учителей не могу такого сказать, нет такого.
Если уж мы сказали про, да, писателей, может быть, есть какие-то три книги, которые ты можешь посоветовать, которые на тебя положительно повлияли, ты их запомнил, или которые даришь, советуешь другим постоянно?
Советую всегда Карла Сагана «Наука как свеча во тьме». Вот, ее стоит почитать. Книга Смита. Вроде так его фамилия, Смит. Книга называется «Паранормальная» и что-то там еще, ну, в дополнение. То есть это две книги очень похожи по тематике. Они, по сути, каждую главу разоблачают то, что популярные мифы. То есть о чем бы то ни было. Там очень много всего понапихано. То есть это, по сути, пересказ топ-секрета, да? Но только в книге, ну, конечно, который был записан намного до. Вот, это очень интересно. И любая книга Бернара Вербера. Точнее, не любая, знаете, я очень люблю «Империю ангелов». Ты не читал?
Нет, я вот у него ничего не читал, и обязательно, видимо, надо начать.
Слушай, ну, знаешь, он странно. Там можно увидеть религиозный подтекст. Ну, типа, такое ощущение, что это религиозная книга. Но когда ты дочитываешь эту... Там не трилогия, там, знаешь, квадрология это называется или нет? Когда четыре?
Не знаю даже, как сказать, да.
Вот. Ну, в общем, четыре книги. Если все прочитать, они как бы переставание не прерываются, да? Заканчиваешь на последней, и я вот просто смотрю в книгу, я ее закрываю и такой, вау, это совсем не так, как было, типа, раньше в его книгах. То есть, вроде идет повествование, да, прям совсем про ангелов, про богов и так далее, а конец, бум, нахрен, разрывает твою голову, и ты просто, черт возьми, да это вообще никак не связано с религией.
Подожди, а мы боги, это не его?
Да.
А, я читал тогда.
Да, тут ты читал, ну, вот одну книгу.
Ну, такая, да, забавная, ну, не знаю.
Это сказка.
Да, сказка.
Ну, тогда... Вот. Ну, просто да. Она, знаешь, у нее есть очень классные философские мысли в каждой книге.
Это то, что они играют, да, в богов?
Ты просто не можешь понять, потому что ты не дочитал до конца вот все книги.
А, то есть это все вообще, с нее начинается? Окей, понимаешь, хорошо,
нет, не с нее. Начинается все с Танатонавтов. Танатонавты, потом идет Империя ангелов, потом мы боги и так далее.
То есть я третью книгу почему-то прочитал? Да. А в чем? Ладно.
То есть они как бы могут идти по отдельности, но в первой книге они живут в мире, во второй книге они ангелы, в третьей боги, и в четвертой дальше идут. Именно из его книг я начал всякие философские вопросы задавать. Типа, если... У него эти цитаты из других, ну, у других авторов, да, у других ученых взяты. Ну, они просто написаны в его книге. Услышим ли мы звук, если где-то в лесу упадет дерево? Мы не будем рядом. Услышим ли мы этот звук? Типа, будет ли звук от того, что где-то упадет дерево? И понимаешь, на этот вопрос нет ответа. А он не очевидный, то есть совсем. И нельзя сказать, ну, наверняка это так, или вот так это работает. Я недавно в группе задавал этот вопрос. Мнения, конечно, кардинально различались. Люди не понимали, что происходит. Почему я задал такой вопрос?
Да, надо будет почитать, потому что я не знаю, как я так вырванно прочел только одну.
Получается. Да, да.
Удивительно. Куда бы ты хотел отправиться в путешествие и почему тоже?
Я бы хотел очень в Америку и посетить все места, все самые сочные места, которые связаны с инопланетянами.
Ну, я чувствую, это будет хороший выпуск. Ты
наверняка не удержишься снять. Я бы очень хотел, конечно, да. Я бы хотел увидеть черный ящик, я бы хотел увидеть зону 51, побывать в Розвелле. То есть увидеть это все просто воочию. Это, блин, было бы очень классно. Я бы хотел попутешествовать по всем местам, про которых я говорю в выпусках. Озеро Лохнесс и так далее. Ну, в общем, вы понимаете.
Какие 5 самых главных вещей, без которых ты сейчас вообще не можешь жить и представить себя?
Аудитория. Мне нужно вещать кому-то, потому что я не могу без этого. Интернет. Я зависимый. Я не могу. Это можно в один пункт совместить с телефоном, да? Потому что я не могу из него вылезти. Это зависимость на самом деле. Но у меня там работа, у меня там все. У меня там жизнь. Так, третий пункт. Ну, камера. Все-таки профессиональная камера, да? Я все-таки люблю снимать, люблю фотографировать и все такое. Компания. Потому что я никогда не буду путешествовать один. Я не одиночка. И я никогда не поеду в путешествие вот один, да, с рюкзаком. С плечами. Никогда такого не будет. Мне нужно, чтобы или Марина со мной была, или там, неважно кто, друг, брат. То есть что-то, с кем можно пообщаться.
Был ли какой-то момент, который сильно определил твою жизнь? И если был, то какой? И что произошло?
Поступление в институт. А я таких сильных моментов даже больше назвать не могу. Поступление в институт, и все, это моя жизнь как бы уже вектор назначила, да? Я точно учусь 5 лет. После этого я точно буду посвящать себя чему-то творческому, будь то музыка, будь то театр, все в таком духе. Что-то такое, где главным инструментом буду служить я. То есть вот это было определение просто моей жизни.
Как ты проводишь свое свободное время?
Я свободное время провожу в поиске новой информации. Это, конечно, звучит неправдоподобно, но у меня свободная минутка. Ну, съемки закончились, монтаж закончился, есть свободное время. Я или играю в какую-нибудь новую игру на PS, или когда мне надоедает, или когда я уже больше не могу, допустим, ну, я там поиграл, там, типа, 3 часа, допустим, иду искать новую информацию. Мне нужно искать, 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 и у меня, знаешь, там, кусок написан из одного сюжета, другой открываю документ, кусочек из следующего, чтобы я просто это не потерял.
Что ты больше всего ценишь в жизни?
Я вот в людях ценю и уважаю доброту. Я не могу назвать себя добрым человеком, я уверен, что те люди, которые называют себя добрыми, я добрый, они на самом деле просто твари дикие и лицемеры. Я уверен, что это не так работает. Это все равно, что сумасшедший никогда не скажет, что он сумасшедший. Здесь то же самое. Добрый человек никогда не скажет, что он добрый. Вот я не добрый человек. Я могу, потому что повысить голос там, на кого-то накричать, я могу там негативно о ком-то отозваться. И это не значит, что я там реально, да, какой-то злой человек. Но я просто ценю в людях искреннюю доброту. Я не могу переносить конфликты на Ютубе. Я смотрю это, разумеется, потому что мне нужно быть в курсе. Но я не понимаю, зачем. Ну вот почему люди такие злые? Почему всем нужны конфликты? Не знаю, будьте добрее.
Ну, я сделаю оговорку. И вот сколько я знаю Женю, сколько мы видимся, ты всегда очень-очень добродушен. И как бы тебя ни задалбывали по несколько раз одним и тем же вопросом, я просто вспоминаю день рождения у Ильи, и тебя спросили про ролик, который удалился, сценарий. Просто столько раз, я даже не знаю. И я даже тебя спросил в итоге, говорю, Жень, тебе не надоело, что ты отвечаешь уже 5-й раз при мне на один и тот же вопрос? И ты такой, нет, мне нравится повторять информацию, так что...
Ну да, ну то есть вот, понимаешь, здесь просто сложно. Я не считаю, что я добрый, хотя многие люди, наверное, с этим не согласятся.
Чего ты больше всего боишься?
Я боюсь болезней страшных. У меня в последнее время очень сильно болит голова. Я боюсь идти делать МРТ. У меня каждый день болит голова в течение уже 1,5 лет. Я не могу собраться с мыслями и пойти и провериться. Это страшно. Для меня это страшно узнать.
Ты можешь пообещать, что сходишь?
Меня Марина уже заставляет, она уже говорит, пожалуйста. Но на самом деле сегодня я позвонил папе и сказал, где есть клиника какая-нибудь хорошая, чтобы я все-таки сходил, так что я на днях схожу. Свое здоровье — это очень важно, и действительно, нужно следить за этим.
Какое твое главное личностное качество, самое сильное?
Я не знаю, если я назову целеустремленность, я, наверное, привру. Потому что все-таки это дело случая. Мне просто зачастую просто повезло. И я стал тем, кем стал. Но цепкость, наверное. Зацепиться за то, что не актуально и что не очевидно совсем. То есть это скейтбординг. Когда он только начинал, кто бы мог подумать, что я начну кататься нормально за какую-то команду. Кто мог подумать, что я поступлю в институт, где 200 человек на место. Кто бы мог подумать, что я открою канал, и он станет миллионником. Это цепкость за ту идею. Вот прям когтями вцепиться за идею и дальше ее продвигать.
Какой бы навык ты хотел приобрести и почему?
Я бы хотел ничего не забывать. То есть Вообще, по сути, это невозможно. То есть мозг, ограничено у него количество информации, да, можно вместить. И неизвестно какой, но в любом случае, да, она будет теряться просто. Я бы очень хотел любую информацию, которую я знаю, уместить в себя и в нужный момент это найти как компьютер. К слову, про искусственный интеллект, который я выпуск делал. Там я как раз об этом говорил, что человек не может в нужный момент достать информацию. Она может быть даже ложная в какой-то момент. Я бы очень хотел, чтобы вот все, что я видел, запоминал, все откладывалось у меня, и это просто, ну, типа сверхразум.
Ну, это практически, да, суперсила.
Да?
Это навык, которыми можно научиться.
А, ты думаешь, ты про это имел в виду?
Не, ну, можно, да, если есть просто навык какой-то земной более.
А, более приземленный навык, это скорее... Я хочу виртуозно играть на гитаре.
Ну, ты и так вообще неплохо играешь.
Я хочу максимально, насколько это возможно, уметь играть.
Да, но опять же, сколько ты играл, я прям даже все время удивлялся. Думаю, вау, когда ты успел еще этому научиться?
Ну, вообще, мы просто об этом не говорили, но я в группе играл 4 года.
Обалдеть.
Вот.
А это когда примерно было?
Это было... Мы закончили в 2013 году, в конце 2013 года. То есть я играл в группе, она была локально популярна, мы собирали 250 человек на концерте.
250?
Да, это в презентацию альбома было 250 человек.
Обалдеть, а почему вы перестали? А,
потому что я понял, что вот именно эта музыка, которую мы играли, это не мой путь. Это была актуальная музыка 2013 года. Далее эта музыка просто была бы совершенно неактуальна. Вот. Тем более, я, знаешь, я как ни разу в жизни не принимал никакие наркотики. Даже траву, да? Я даже не курил ни разу в жизни. Вот. И мне сложно быть с коллективом, который с этим не расстаются. Я скорее просто разделил свой путь. Им туда, а мне туда.
А это какие-то университетские ребята были, с которыми
нет,
вы просто
нет, нет,
решили?
Нет,
а
нет,
как ты вообще
это начал группа, этим заниматься? Я хотел играть в группе. Я хотел прям. Я учил, ну, оттачивал мастерство на гитаре. И после этого форум был такой, ну, типа музыкальный. Там группы выкладывали свои работы, и что они ищут, допустим, музыкантов. Я написал, и первая же группа, которая мне понравилась, мне ответила, мы пришли порепетировать, классные ребята, мы все и как бы сделали... Ну, точнее, у них были наработки, я пришел, добавил своего, мы сделали группу, которую в итоге там половина песен, да, я сам придумал, и, ну, именно инструментал, я на бэк-вокале был. В общем, классно получилось.
Ну, в общем, при всей цепкости было много вещей, которые как-то не нашли своего продолжения.
Я вцепился за это на самом деле. И хотел дальше. И это была моя идея расстаться с этим. Поэтому я просто в нужный момент могу сказать, все, стоп, хватит. Это уже не то, что мне нужно.
Как выглядит твой идеальный день? Вот с утра и до вечера. Что ты ешь, как ты живешь, где находишься, с кем и так далее.
Мой идеальный день начинается в Таиланде на острове Самуи. Вот. Я просыпаюсь рядом с Мариной. И мы одеваем шлемы, берем крутой байк. Едем высоко в горы, там мы кушаем на, знаешь, как это сказать, прям на границе, ну, на краю, вот, отель, который на краю прям находится, вот, смотрим далеко-далеко, собственно, просто катаемся до вечера и возвращаемся домой, вот это идеальный день.
На какой возраст ты себя чувствуешь?
17,
да?
Наверное. Я бы хотел вернуть 2007-й. И мне тогда так нравилось, тогда было все так классно, мы тусили прям невозможно. И мне бы, честно, хотелось, чтобы у меня... Я чувствую себя на этот возраст, я как будто еще там. Просто сейчас все поменялось, и все по-взрослому стало, меня это бесит. Я, во-первых, вроде как не выгляжу на 27, но мне многие говорят, что там, ну, 23, там, 25, может быть.
Да-да.
Некоторые говорят 20. Я так же и не ощущаю себя. Единственное, я иногда веду себя как старый дед. Типа, мы никуда не пойдем из этого дома. Мы будем сидеть и играть в компьютерные игры.
Чему бы ты хотел, чтобы учили в школе, но до сих пор не учат?
Я бы хотел, чтобы в школе не было совершенно неправдивой информации. То есть я хочу, чтобы она была только проверенная, только актуальная, и чтобы у государства хватило денег, да, если что-то найдется в учебнике неактуального, да, заменить ее на более свежую информацию, которая, ну, нужна, которая актуальна и которая правдива. Потому что мне часто скидывают фотографии в группу, где, допустим, запускают мои ролики, да, на проекторе. Сейчас школа это может себе позволить. То есть раньше такое невозможно было. Но мне иногда говорят, вот мы запустили там ролик про Бермудский треугольник. Но почему мы это запустили? Мы попросили учительницу, потому что она показывала нам ролик, что Бермудский треугольник забирает самолеты, типа. Ну, то есть, понимаешь, это дезинформация людей идет, детей, а им очень легко дезинформировать. И я очень рад, что я хоть как-то влияю на вот это вот поколение, да, очень много людей разных меня смотрят. И 7-летние, да, и 30-летние ко мне подходят на улице фотографироваться. Сегодня какой-то мужик вообще, по-моему, лет 30 на вид подошел, сфотографировался. В общем, не суть. Я рад, что у них появляется вот это мышление, что они готовы противопоставить что-то вот этой дезинформации.
Лет 30, говорит Женя, которому без трех 30.
Не говори, я не хочу, чтобы мне было 30, это ужасно.
Есть ли какая-то вещь, которую ты за последний год или два понял для себя, что ты очень сильно заблуждался, и ты прям сильно изменил к этому отношение, не говоря про то, что ты постоянно, да, разоблачаешь мифы, как уже профессионально?
Угу. Вот это сложный вопрос, я, скорее всего, сейчас не дам на него ответа, потому что если такое и было, то я быстро, знаешь, эти стирал воспоминания и заменял их просто более какими-то свежими.
Что ты никогда не заблуждался.
Ну, я не могу так сказать. Конечно, я заблуждался в чем-то, но я сейчас просто не скажу, что именно это было.
Если бы ты хотел отправиться назад во времени, в какое бы время хотел попасть и что бы посмотреть?
2007. Вот это как бы звучит как шутка, но, блин, черт возьми. Это было потрясающее время, мы делали, что хотели, мы снимали вот этот вот Incredible Motion Pictures, мы целыми днями проводили в Бутово, в Марьино, конечно.
В Марьино,
точнее. Почему я извинился, люди даже не знают, типа, где я на самом деле тусил, да. Просто мы находились в Марьино у друга дома. Мы могли неделями там провести, придумывая новые сюжеты, снимая новые скетчи, ролики и так далее.
То есть очень давно, на самом деле, все это началось?
Очень давно. Весь этот контент-мейкинг, да, можно сказать, он начался с 2006 года.
Далеко до появления «Утопия шоу».
Намного далеко, да. У меня еще ни одно шоу, где я засветился, было. Я участвовал на других каналах. Вот, я пытался придумать свое шоу, которое не выложил. В итоге все это просто выросло в «Утопию шоу».
Каким был твой самый большой вызов в жизни?
Блин, это, наверное, будет немного, знаешь, странно, но самый большой вызов — это все-таки добиться популярности. Ну, то есть, смотри, если проследить, да, цепочку моих увлечений, они все такие медийные. Это фотография, это музыка, это актерская. Я ведь там и в сериалах подснимался и так далее. Это YouTube. Это все направлено на то, чтобы просто светить лицом, да? Ну, то есть, стать известным в какой-то медийной сфере. И это была моя мечта. Я не просто так заканчивал актерский институт. Мне реально хотелось, чтобы люди на меня смотрели, чтобы были поклонники, чтобы я мог им рассказать об этом. Поэтому я хотел аудиторию на Ютубе. И вот когда осознание пришло, что миллион, это, наверное, вот такая вот, знаешь, вот прям миллион. Это вот слово «миллион», оно означает очень много. И миллион на канале, это вот, и, наверное, я добился просто этого. Вот именно этого я хотел, именно это и получилось.
И это был вызов.
Это был мой вызов. Я хотел, чтобы стать известным. Наверное, я могу сказать, что, скорее всего, получилось.
Что для тебя счастье?
Счастье — это когда рядом с тобой все, кого ты ценишь. Счастье — это когда есть любимое увлечение, которое ты по жизни идешь с этим. Вот. Счастье — это когда все живы-здоровы. Счастье — когда ты можешь делать все, что ты захочешь. Счастье — это когда вот ты накопил много-много-много денег, допустим, да? Ты был несчастлив, допустим, в этот момент. И счастье, когда тебе больше не нужно этого делать, и ты полностью отдаешь, ну, вот, свою жизнь, да, в распоряжение просто вот какого-то момента. Вот это вот счастье, наверное.
Какую бы мысль ты хотел донести до всех своих зрителей и просто до максимального количества людей? Например, если бы это был самый популярный ролик на твоем канале.
Смотри, допустим, вот сейчас идет, да, наш лайвстрим. Где-нибудь, я не знаю, на огромном билборде в центре страны, где совершенно весь мир смотрит эту трансляцию, я бы, даже не раздумывая, сказал бы просто: ребята, имейте свою голову на плечах. Никогда не нужно верить тому, что говорят просто какие-то люди. Нужно всегда все проверять. И будет вам счастье. Вы должны проверять информацию, вы должны быть осведомлены правильно. Имейте свою голову на плечах. Вот мой посыл.
Класс. Спасибо большое, Женя.
Спасибо тебе большое.
Я думаю, что на этой замечательной ноте мы как-то и закончим, потому что действительно для меня, наверное, последние пару лет только, несмотря на мое научное образование, ну, вот эта мысль того, что все нужно подвергать какому-то сомнению и думать о том, что хотелось бы верить, но верится с трудом. И действительно тут и сям какие-то очень странные вещи люди рассказывают и искренне в них сами верят, на самом деле.
Да?
Многие не специально...
Это очень большая проблема.
Да, что вот эта вера в то, что совсем не существует, она как-то очень заразительна при этом.
Да.
Пишите обязательно отзывы. Да, я уже сказал о том, что можно где-нибудь в Инстаграме, например, Жене написать и где угодно. Просто я думаю, что ему тоже будет интересно.
Конечно, буду ждать. Буду ждать.
Да, и если будет много каких-то, может быть, вопросов или будет желание продолжить, мы, может быть, когда-нибудь еще и соберемся и запишем.
Я только за. Мне очень понравилось сидеть, конечно.
Спасибо большое. А мы услышимся с вами в следующих эпизодах. Всем счастливо и пока-пока.
Спасибо, что слушали. Всем пока.